Спасибо. Просто она так совпала, разница. И чтобы на самом деле нам начать, не потерять, вопрос на злобу дня. У нас в этом году дети первоклассников записываем в очередь. Чтобы поступить в первый класс, нужно в школу.
У вас так много детей, да, в школе?
Нет, я имею в виду у нас, это всех родителей. Вот, просто сейчас все в этом процессе.
То есть какие-то школы перегружены?
Нет, проблема в том, что через школу записаться нельзя, только через интернет или через определенный там МФЦ. Я думаю, может, кто-то тоже с этим столкнулся. И из-за того, что не доверяют интернету, все в МФЦ в очередь и создают очередь, это еще вчера, с 28 числа, дежурят каждые 2 часа.
Вы знаете, я вообще не в теме, то есть это не моя тема. Я не знаю, что вам посоветовать.
А я тоже не знаю, что делать. Или это истерия.
Может, кто-то посоветует вот из присутствующих, что вот делать?
Или сохранять спокойствие
в этой ситуации. Да?
В нашей школе всего один класс в каждой параллели. То есть у нас на всю школу сейчас 100 человек. Приходите в нашу школу. У нас в классе вот учится 12 человек. В прошлом году первый класс не набрали. Московский район.
У нас тут
Московский. Давайте встретимся. 353-я школа.
Все решили. Теперь вопрос ко мне.
Все старайтесь, дожидайтесь, поднимайте руку, пожалуйста, дожидайтесь микрофона, чтобы все было.
Она звонкая, нормально, все слышно. Так. Ничего, нормально, посмотрим друг на друга, тоже хорошо. Все равно 4 минуты надо подождать, чтобы... Да? Да?
Угу. Спасибо. Так, у нас сложная ситуация в компании. У нас ФСБ нас немножко трясет и хотят, значит, нас подвинуть с рынка и занять наше место.
Вот, а чем вы занимаетесь?
Структуру. У нас консалтинговая компания, мы делаем финансовые модели предприятий и проектов. Угу. И нас немножко двигают. Ну так, пока не навязчиво, то есть клиентов наших таскают в большой дом, в общем, да, задают какие-то там кадрисные вопросы, ну, подсылают разных казачков, засланных нам в компанию, с предложением разных услуг и совместного творчества, вот, как нам быть, что мы делаем?
Первое, что нужно понять, это то, что нужно выйти из состояния стресса, нужно подавить страх, это делается с помощью молитвы. То есть всегда везде самый первый шаг – это молитва, набраться силы. Когда вы набираете силы, вы должны сделать внутренний анализ. В чем ваша ошибка? Не кто виноват, потому что если вы будете думать, кто виноват, то это мышление, оно никогда не помогает вообще. То есть военные действия никогда не приводят к победе. Это будет разрушать все больше и больше. Вам надо понять, в чем ваша ошибка. Если говорить о деятельности, она всегда должна выстраиваться в трех направлениях. Есть направление вширь, это то, что все в основном делают. Есть направление вниз. Направление вширь означает, вы строите отношения. Мы говорим сейчас о отношениях, не о продажах. И не о самих ваших консультациях. Мы говорим о... отношения. В деятельности есть два направления. Это отношения и результат отношений. Если вы имеете с кем-то отношения, вы можете что-то им продать или предоставить там какие-то услуги. Вот. И в основном все действуют вширь. То есть они строят отношения с теми, кто непосредственно может влиять на ваш финансовый поток. Но поймите такую вещь, что это неправильно. Отношения также нужно строить вниз, то есть со своими подчиненными. Нужно выстраивать отношения с ними так, чтобы создалась очень добрая среда, в которой вы находитесь. Она защитит вас от всех недоброжелателей. Но еще один момент очень важный. Отношения также надо выстраивать вверх.
С Богом?
Нет. До Бога далеко. Есть еще до Бога кто-то. Это ФСБ, это, понимаете, в этом мире все связаны друг с другом. Связаны энергии отношений. И если, допустим, никто не может повлиять на этих людей, это значит, что у вас есть какая-то недоработка, которую можно, в принципе, сейчас начать дорабатывать. То есть вы сейчас не можете непосредственно на эту структуру как-то влиять, потому что, как бы, есть крокодил, есть лягушка, да? Ну, то есть лягушка не может ничего сказать крокодилу, потому что он голодный, как бы, ему все равно, какая у него философия. Но у крокодила же есть друзья какие-то, которые могут сказать, и это может очень сильное слово быть, очень сильным. Все зависит от того, как происходит ситуация. Влияние может оказать только, могут оказать только отношения. И не надо думать, что это невозможно, как кажется на первый взгляд. Но все зависит от вашей силы внутренней. Если у вас есть внутренняя сила, то вы можете повлиять на ситуацию, и влиять можно по-разному. Есть вообще способы влиять просто через молитву. Я уже приводил пример на лекциях на своих, что я не знал, как это работает до конца, но я в это верил. То есть это было там на четвертом курсе института, когда меня в очередной раз хотели выгнать из-за того, что я не ходил на лекции, а в основном с людьми занимался, работал. Вот, пытался изучать, что такое лечение на практике. И дело дошло до того, что уже просто было голосование. И я пришел вот на это обсуждение, голосование. Кто-то был за, кто-то был против, остаться мне или нет. Я пришел чуть пораньше. И до этого я очень серьезно, как бы, в молитве время провел. И по факту произошло следующее. Те люди, которые раньше туда в собрание пришли меня, они все проголосовали против. Им там дали определенное понимание, кто я такой, по документам. А те, которые меня посмотрели, я стоял возле двери, они прошли меня, мимо меня, они все проголосовали за. Я знаю это точно, потому что там был человек, который был моим знакомым. Вот, он мне рассказал всю картину потом. Я проанализировал, сделал выводы. То есть влияние на ситуацию произошло через вот такое чисто, просто один взгляд. Но до этого взгляда мне пришлось очень серьезно потрудиться, Да, есть разные способы понимания вещей. Например, один из способов такой, я его много раз уже в жизни применял. То есть вот эти люди, которые вызывают у вас сейчас сердце страх, я вижу этот страх. Это просто ваш объем работы, понимаете, это ваша судьба. Вот не надо о них сильно думать, то есть берете изображение святого человека, кланяетесь ему, начинаете молитву, или я желаю всем счастья, и просто смотрите, наблюдайте за своим сердцем, у вас в сердце все показано. Постепенно вы почувствуете там облегчение, или почувствуете еще большее напряжение, потому что объем работы вскроется сильнее. Потом дальше пройдет там, допустим, 2-3 недели, и вы увидите, как эти люди успокоятся. Они перестанут на вас влиять просто. Это тот способ, который делается, когда вообще ничего не сделаешь. Понимаете? Даже в этих ситуациях есть победа. Даже в таких ситуациях мой. Я уже много раз испытывал это в своей жизни. Я знаю, как это работает.
Ну вот у нас эта ситуация длится второй год. И она такими волнами. То есть она то поднимается, они какую-то новую схему придумывают. Нас в нее, значит, пытаются затянуть. Потом раз затухает все это. И вот так вот это вот
вы говорите о ситуации. Чем больше человек погружается в ситуацию, тем больше он ее проигрывает. Потому что вы, погрузившись в ситуацию, больше страха испытываете, вы больше на нервах, вы хуже думаете об этих людях. А вам надо, наоборот, погрузиться в молитву и сначала в сердце почувствовать спокойствие, сначала в сердце утвердиться, что все хорошо. А потом есть два пути. Или просто молиться, и у них в сердце просто возникнет чувство, что не надо туда лезть, и все. А это вот 100%. Но более простой способ, это вам просто все равно это придется делать рано или поздно. Вам надо учиться общаться, понимаете? То есть учиться устанавливать отношения каким-то образом. Есть же старшие во всем. То есть старшие в деятельности тоже. У вас нет отношений с теми, кто дальше, кто выше, понимаете, это неправильно.
У нас и с этими нет отношений, мы с ними не знакомы, они нас-то пока еще не знают.
Да с этими не обязательно отношения, хотя бы кто-то, что был, он другому скажет и так далее. Идет такая цепочка, которая дает возможность им, хотя бы этим людям, показать, что эти люди влиятельные. У них есть кто-то, кто может их за них заступиться, понимаете?
Я поняла, спасибо.
Просто и эта ситуация всего лишь указывает на ваши недоработки, понимаете? Или вы можете мне сказать, допустим, у меня хорошие продажи, но постоянно какие-то трудности в отношениях с подчиненными. Это означает, что вниз нет работы. Понимаете, энергия любви должна идти во всех направлениях. Если вы ее распространяете в ваших партнеров, тогда они дают вам возможности. Но этого недостаточно, надо ее распространить еще вниз на своих подчиненных и распространять вверх над теми, кто над вами. Человек не должен думать, что он дикий конь в пустыне. Понимаете, здесь не пустыня, здесь очень сплетенный, переплетенный мир. Надо учиться строить со всеми отношениями. Искать этих отношений, строить с ними отношения. И не всегда это нужно взятки, как некоторые думают, давать. Есть разные способы, как это делать. Нужно искать общие знакомства и так далее. Ну и даже этот случай, когда как-то вы стимулируете человека, который выше. Конечно, не самый надежный, но при безвыходной ситуации, может быть, и это как-то вам поможет, я не знаю. Ну просто если нет этих отношений, то тогда вы не защищены.
Ну у нас пока зреет такая идея, что нам нужен честный ФСБшник. Путин, наверное, нам нужен.
Вам нужно сразу сейчас понять несколько вещей. Первая вещь. Вам нужно успокоить свое сердце. Должны в сердце почувствовать, что вы можете побеждать. У вас в сердце страх. Вы ведомая в ситуации, а не ведущая. Но это очень серьезная вещь, успокоить сердце. Если ваше сердце успокоилось, то те, кто насилие над вами совершает, они лишены силы, понимаете? У них руки падают сразу, они не могут дальше ничего сделать. Только страх в вашем сердце дает основание действовать. Да, ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, у нас с мужем общее дело уже 20 лет. Но так случилось, что 2 года назад у мужа серьезные вопросы по здоровью. И вот сейчас я остаюсь, и я вот в растерянности. Если я головой не думаю, то в сердце мне легче. А если я начинаю думать, как мне быть, то я в растерянности.
Давайте начнем.
Особенно в перемены.
Давайте
то
начнем.
То ли мне на себя брать, то ли на мужа полагаться.
Но давайте начнем сначала. Вот смотрите, у вас общее дело, это значит, что у вас было разделение обязанностей какое-то. В чем оно заключалось? То есть в целом есть 2 типа людей, которые управляют. Один тип называется администратор, или человек, который влияет на коллектив и устанавливает правила отношений, то есть наказывает, поощряет, создает трудовую дисциплину. И есть человек, который продвигает деятельность вовне, то есть или он идеолог, то есть он может действовать, не стабилизируя ситуацию с помощью своей силы, а создавая новые идеи там и так далее. Ну то есть есть в целом разные категории людей. Я бы хотел понять, какие у вас разделения были. Чем вы занимаетесь, чем он?
Ну, он паровоз, и я вагончик. Он сказал, а я сделала. И желательно делать так, как он сказал. А сейчас он не может мне сказать.
Ну, то есть вы всем и руководили людьми, и вы все делали в бизнесе, да, получается?
Ну.
А он только говорил.
Нет, он тоже делал.
А что он делал?
Сейчас вот волей такого обстоятельства.
Мы сейчас этот вопрос решим. Я еще раз вам задаю вопрос. Что он конкретно делал? Он чем занимался?
Это сетевой маркетинг. 20 лет сетевой маркетинг – это организация людей.
Он организовывал людей?
Да.
А вы чем занимались?
я при нем.
Вы помогали в организации людей? То есть вы с ними общались, с этими людьми, да?
Да, это же информационная передача информации, те же лекции определенного.
А он определял направление движения, да?
Да. И направление, и время, и количество.
То есть он как предвидел ситуацию, пытался вот это понять, стратегическое мышление имел такое.
И интуитивное.
Интуитивное. Угу. Вам не хватает идеолога, значит. Вам нужен человек, который бы смог чувствовать ситуацию. Это не обязательно, чтобы этот человек был старше вас, как вам кажется. Может быть и младше. Это может быть ваш сотрудник, который получает какое-то привилегированное положение. Но этот человек должен точно обладать этими качествами. Вы должны просто оформить вопрос по отношению к Богу. Вопрос такой, что вам нужно вот в этих вот конкретных вещах заменить вашего мужа. А дальше опять молитва. И в ней, когда у вас сердце успокаивается, вы оформляете для себя видение человека. Этот человек, еще раз повторяю, не обязательно должен быть старше вас, сильнее вас. Это определенный тип мышления, который бывает у тех людей, которые имеют такую природу, такое мышление. То есть они склонны предвидеть ситуацию, видеть вперед. Вот у меня, допустим, такое мышление. Я изобретаю новые методы, я как бы чувствую ситуацию, направляю всех, говорю, надо в этом направлении двигаться. А есть у меня администратор, он мне подчинен, который как бы всеми руководит, всеми людьми у нас в коллективе. Но мы с ним на равных в плане отношений, то есть мы как бы формируем вместе мнение. У вас просто есть определенная парадигма, что такой человек должен обязательно быть старше вас. Мужчина согласен, нормально, мужчина принято, мужчина принято. Вот, но старше не принято. Это может быть ваш подчиненный, талантливый человек просто, молодой, который бы смог действовать точно так же. Но чтобы найти талантливого человека, его сердце должно почувствовать. А чтобы сердце почувствовало, нужно в сердце проделать работу. Ваше сердце сейчас находится в таком состоянии отсутствия веры. Как бы разбиты в этой ситуации. Вы не чувствуете выхода. И еще также вам советую серьезно задуматься о лечении вашего мужа. Вот у нас очень большие возможности в плане помощи. Надо подойти к моему помощнику Максиму и поговорить с ним. Может быть, ситуация легко решится в том плане, что просто поможем ему. И не думайте, что есть такие болезни, которые не лечатся. Все, в принципе, возможно вылечить. Надо просто правильные усилия приложить. Может быть, это как раз тот случай, что мы можем помочь. Это не 100% так, но может быть. И поэтому, если вы прилагаете усилия в правильной, в лечении, тогда результат может быть хорошим. Надо понять, что лечение всегда возможно только с помощью сил природы. Нужен рычаг какой-то для того, чтобы победить организм. Так как все болезни находятся на тонком плане, то есть регуляция здоровья идет с психического уровня на физический, поэтому и лечение тоже должно идти с психического уровня на физический. Если вы нашли такого человека, который именно в вашем случае может использовать какие-то силы природы, это может быть деревья, травы, воздух, земля, вода, солнце, именно для того, чтобы вашу болезнь победить, то тогда это легко возможно. Но если говорить об обычной медицине, то она не побеждает болезнь, а просто ее останавливает, замораживает. То есть это противовоспалительные какие-то действия, ну то есть или насильственная регуляция организма создается, которая, в принципе, тоже невозможна, потому что организм управляет тонкое психическое тело. А на грубом плане это всего лишь результат тонкой регуляции. Если тонкий канал забит психический, то на грубом теле все равно орган не будет работать нормально. Он будет ослабленно работать. Нужно очищать тонкое тело. Если вы будете в правильном направлении двигаться в плане лечения, то человек может восстановиться, он может стать работоспособным и сильным опять вновь. Часто люди думают, что это уже невозможно. Вот заболел и все, значит все. Но это неправильное мышление. Я много видел примеров, когда люди вылечиваются и опять входят в строй. Параллельно надо действовать в двух направлениях. Молитвой почувствовать человека, который может вам помогать. Оформлять идею, цель, куда двигаться. Вдохновлять вас этой идеей и лечить мужа. Я надеюсь, что вы получили ответ. Или нет? Вы почувствовали, что это правильное решение или нет?
Знаете, у меня такое чувство, что все-таки я мужа дождусь.
Ну, заодно все-таки присматривайте за разных людей.
Боюсь, мне не понравится.
Хорошо.
Мне с женщинами трудно от них что-то принимать, а с мужчинами...
Не понравится. Хорошо, тогда, значит, надо вложиться в мужа. А он лечится вообще или нет?
Да, конечно. В августе предложили только это питание. Сейчас Максим сказал, что есть новые методики.
Да, вот я об этом и говорю, что есть новые методики, и они очень сильные. То есть у нас сильный прорыв произошел в медицине. Ну ладно, все, у нас время, все собрались, понеслась. Итак, наша тема – это бизнес в условиях экономических трудностей, когда все меняется не в лучшую сторону. И первое, что я хотел бы в этой связи разобрать, это как вообще вот судьба страны влияет на личный бизнес человека, как это влияние происходит. И можно разобрать два варианта. То есть хорошая судьба страны, когда все развивается вокруг, все хорошо, все развивается, и в этом случае человеку не нужно прилагать каких-то дополнительных усилий в том, чтобы у него все шло хорошо, если у него личная судьба хорошая. Он просто на волне, то есть на волне развития страны. Вот в стране все идет хорошо, и он как бы действует вширь, то есть он способен делать бизнес так, чтобы он развивался во всех направлениях. Если у него есть на это квалификация, это уже тема другой беседы. Но бизнес в условиях плохой кармы судьбы, плохой судьбы страны не дает возможности действовать шире никому. Вот взять любого человека, который находится в ситуации, когда судьба страны плохая, то в этой ситуации никто не может действовать шире. Что же тогда делать? То есть кажется, что делать нечего, потому что у всех только одно мышление. Бизнес означает постоянное вложение, инвестиции, развитие. Если он не развивается, значит он рушится. Часто так думают. Это такое мышление. Но на самом деле это неправильное мышление, потому что у любой деятельности есть два периода всегда. Один период – это расширение, а другой период – углубление. Понимаете? То есть, ну, все дышит, понимаете? Нельзя делать только вдох все время. Мы не можем делать только вдох. Мы лопнем просто. Вот, надо делать иногда выдох, что потом новый вдох с новыми силами как бы. Все движется циклически. Если человек живет днем, то ему нужна ночь для того, чтобы отдохнуть и опять же днем. Так, если он все время день один, значит, что происходит? Истощение, переутомление. Поэтому в жизни общества всегда идут смены вот этих периодов. Один период расширения, мы очень активны, мы развиваемся. Второй период тоже очень важный. Этот период означает, что мы тоже активно развиваемся, только совсем в другую сторону, которая нам неизвестна часто. Мы не понимаем этой стороны и не понимаем, зачем она нужна вообще. Например, мы не понимаем, зачем нужны очень глубокие отношения с подчиненными, зачем нужны верные, допустим, люди, с которыми мы сотрудничаем, там, партнеры какие-то. Зачем они нужны? Вот надо просто со всеми сотрудничать и все. И пускай кто хочет, а кто-то работает у меня в команде. Понимаете? Но вот этот период, я сейчас хочу объяснить вам ход времени. Что такое время? Время – это сила, которая все движет в каком-то направлении. Понимаете? Если время движет все к развитию, то тогда как действует это на каждого человека? На каждого человека. Плюс на организации, плюс на страну и плюс на взаимоотношения между странами. Время действует одинаково в этой ситуации. Если время все улучшает, то это означает, что накапливается энергия мира и гармонии. Понимаете, энергия мира накапливается между странами. Возникает возможность международного сотрудничества, бизнеса, деятельности международной. Мир, взаимоотношения между странами. Внутри страны мир дает возможность как бы развиваться здесь, дает хорошее развитие мелкому там бизнесу и так далее. То есть все процветает, потому что налажено отношение внутри страны, налажено управление, налажены правильно законы и так далее. Хорошая карма действует на страну. Внутри предприятия точно так же. Бывают раздоры, бывает гармония. Так? Часто люди думают, что это вопрос только наших личных усилий. Ничего подобного. Бывают ситуации извне, которые увеличивают напряженность. И мы даже знаем эти термины, как увеличение напряженности, там, увеличение конфликта в отношениях, да, идет напряженность. Часто люди думают, что какой-то человек виноват в этом. Какой-то человек или какая-то группа людей неправильно повела себя, и увеличивается напряженность в отношениях, там, между странами, там, и так далее. Это так действует время просто. Попытайтесь это понять. Есть периоды какие-то определенные, как действует судьба страны. И сейчас я вам могу точно сказать, ну на 100% сказать, что ближайшие 2 года будет очень напряженная судьба страны. А потом постепенно начнется улучшение. Так же, как всегда бывает. 100%. Первые полгода будет очень тяжело сейчас, где-то до мая месяца. Самый пик вот это вот. Время так действует, что оно все разрушает сейчас. В это время все разрушается. Потом постепенно начнет все налаживаться. Так не бывает, чтобы только разрушалось. Ну где вы такое видели, чтобы только, или чтобы была только одна ночь? Где вы видели, чтобы был только один день? Где вы видели, что только один вдох или только один выдох? Когда вы делаете выдох, вы говорите, а точно будет вдох? Конечно, будет вдох, а как же? Иначе ничего не будет жить. Мы живем в живом мире, а не в мертвом, понимаете? Есть выдох, есть вдох. То есть не бывает так, что все было только хуже. Часто люди понимают, глубокие такие аналитики, они понимают, что для нового витка бизнеса нужно, чтобы связи были нарушены. Ухудшаются связи, увеличивается спрос. Уменьшается количество продуктов, уменьшается количество необходимых средств. Голод возникает на потребности, да? И этот голод является основой вообще, это то, что надо для бизнеса вообще. Представьте, допустим, нашу страну всю изголодают. То есть, ну ничего не будет вообще. Но это же супер. Это означает, что столько возможностей для того, чтобы действовать. Спрос большой потом появится, все начнет развиваться. Так? Есть развивающиеся страны, а есть страны, в которых уже все, перебор уже всего, никому ничего не надо. И там развитие останавливается, продажи останавливаются и так далее. Там начинаются кризисы, депрессии. А есть те страны, в которых ничего нет, там все наполняется. Допустим, 15 лет назад индусы все были без штанов. Сейчас они покупают штаны активно, идут продажи. Там все наполняется, пошло развитие. Все живет циклами в этом мире. Не бывает так, что только в одну сторону, понимаете? Ну, не бывает так. И надо только понять, зачем вообще время так действует. Почему оно сначала все разрушает, потом все соединяет. Что нам-то от этого? В чем наша-то польза заключается в этом во всем? А наша польза заключается в том, что самая большая ценность для человеческой жизни и для развития – это развитие внутрь, а не вширь. Вот если человек реально способен быть добрее, нежнее, глубже, сильнее, больше веры, больше любви, больше чистоты. Вот какие, вот где больше чистоты? Там, где люди страдают, или там, где они наслаждаются? Вот смотрите, после, допустим, Великой Отечественной войны, смотрите, «Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай, чтобы тело и душа были молоды». Ну, посмотрите, какие песни, какой подъем. Это же реально все было. Те, кто постарше, они вот это настроение чувствовали, видели, как вот этих 60-х годах, какая сила была у людей, какая радость, какая гармония, какой взлет. Ведь так или нет? Но этому же предстояли серьезные страдания. И экономика взорвалась просто, она просто взлетела вверх. За 30 лет, там, с 40-х до 70-х, такой взлет произошел, что там улетели вверх во всех отношениях. Потом пересыщение какое-то, спад пошел и так далее. То есть... Поймите такую вещь, что когда люди страдают, они копят в это время. Но страдания сами по себе возникают только по одной причине, что люди не хотят копить. Не хотят копить внутрь. Вот смотрите, допустим, я люблю только расширять свой бизнес, да? Все выше и выше и выше, это стремимый полет наших птиц. Если у меня сейчас крылышки как бы чик... Обрезали, что с мне делать? Все, значит, я не могу по-другому, я начинаю печалиться, да? Был душой я молод, а теперь старик. Вот, надо понять такую вещь, что движение внутрь является еще большей силой, чем движение наружу. Вот Суворову для того, чтобы взять этот вот орешек, как его, этот город... Измаил, да, Измаил, он заказал, думали, что он будет пушки заказывать, там, вооружение, он заказал строительные материалы, он сделал такую же крепость и штурмовал его с ее, со своими солдатами, просто тренировался, понимаете, многие месяцы, он не нападал на эту крепость, а просто тренировался, то есть он внутреннюю силу копил, силу духа, отрабатывал возможности, понимаете, обучал людей. И потом там уникальная ситуация же произошла. Внутри крепости было больше солдат, чем снаружи, которые нападали. Должен быть примерно пятикратный перевес, чтобы взять крепость, понимаете? И он с меньшим количеством людей победил тех, которые были внутри, и с большим количеством. Это феноменальная вообще ситуация в истории сражений. Такого никто не видел, не слышал, что так бывает. Причем у тех было намного больше потерь, чем у него. Ну, неважно, это уже как бы вопрос тактики боевой.
Первый раз, когда применили артиллерию именно при штурме города внутри.
Но как туда забраться, как эти стены взять? Они же огромные просто эти стены были, неприступные. То есть солдаты штурмовали, они же способны были туда забраться. Это реально как бы необычная ситуация. Надо огромной силой духа обладать. И я просто к тому говорю, что привожу этот пример, что сама по себе деятельность внутрь, она потом делает взрыв в будущем. Часто люди думают, что бизнес нужно копить, наращивать потихоньку как бы возможности, чтобы потом взрыв произошел. На самом деле это все не так. Сила в деятельности становится победоносной, когда создается мощная команда. Понимаете, люди, которые способны друг на друга полагаться, которые доверяют друг другу, которые... способны как бы правильно с сотрудниками относиться, обращаться и так далее. И опять же, ну, есть ядро какое-то в команде, а есть просто надежные люди, которые никуда не уйдут. А как эту надежность проверить, кроме как лишениями? Когда денег нет, все разбегаются. Остается самое лучшее, остается самая суть. Если она у вас есть, она остается с вами. Понимаете, если ядро создано, если... сотрудники самые лучшие собрались, то дальше будет только лучше, а не хуже. Понимаете, вот в это надо вкладывать силы. То есть нет плохого времени. Я к чему говорю, что некоторые думают, что есть плохое время. Вот, допустим, человек заболел, это плохое время в его жизни или хорошее? Это хорошее время в том плане, если он не скупец, понимаете? Если человек заболел, значит, он в это время копит силы, он сопротивляется болезни, у него появляется больше силы. И болезнь, она создана для того, чтобы укреплять человека, а не ломать. Но если человек отчаялся во время болезни, если он не хочет трудиться в это время внутрь, а ему нужно наружу трудиться, он говорит, у меня дела там есть, почему я болею, я хочу больше работать. Если он не понимает, что работать надо теперь в другую сторону, надо копить силы, надо восстанавливаться, надо становиться крепким, понимаете, сильным, то тогда он будет разрушен временем, потому что время направляет силы людей или наружу, или внутрь. Когда время направляет силы внутрь, мы говорим «плохое время». Мы говорим, время плохое, ужасное, нам не нравится такое время. Бизнес не построишь, все разрушено, мира нет, везде вражда. Нам не нравится такое время, плохое время. Как раз самое время копить силы. Заниматься тем, что станет человека, сделает человека сильным, мощным, могущественным. Самое время этим заниматься, что является вообще главным в жизни человека. Потому что любой человек склонен заниматься внешней деятельностью, а не внутренней, когда есть хоть малейшая возможность на это. Но для того, чтобы заставить человека заниматься внутренней деятельностью, надо убрать все возможности. И тогда он идет внутрь уже. Когда человек молится, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть человек молится в самый последний момент, когда уже ничего не сделаешь. Но это же необходимо. Бизнес в условиях плохой судьбы требует серьезных усилий в работе над собой. Так как энергия насилия, которая распространяется в пространстве, приводит к трем последовательным событиям, которые развиваются у каждого человека конкретно в сердце, а потом рушатся уже структуры. Первое событие называется страх. Чем сильнее действует судьба плохо, тем больше страха. И я сейчас в зале чувствую страх. Я чувствую у всех вот эта энергия страха сидит. Это первая стадия разрушения. Дальше, после страха возникает двойственность. Да, следующая стадия. Двойственность означает, что есть наши, есть чужие. Есть друзья, есть враги. У человека начинает поляризоваться мышление. И в целом, как бы двойственность, она приводит к двум типам мышления. Первый тип мышления. Идет конфронтация с врагами страны. Первый тип мышления, который приводит к безумию в сознании, фанатизму. Второе, это конфронтация с правительством страны, которая приводит к полному разрушению всякой деятельности. И та, и другая конфронтация приводит к разрухе. Потому что единственный способ развития и победы – это мир. То есть только энергия любви может давать созидание. Энергия любви. Давайте приведем пример на примере просто семьи. Вот, допустим, у семьи какая-то угроза, возникает страх, да? Потом дальше. Виновата теща. Если виновата теща, значит все, семья развалится. То есть двойственность порождает разруху дальше. И эта разруха начинается с третьего этапа, который называется злоба или гнев. Когда началась злоба, уже все, тогда уже до свидания. Возможностей никаких нет. На каком бы этапе вы сейчас не находились, вот смотрите, сейчас объясню. Все очень просто. Когда время действует плохо, неправильно, то ситуация рушится не только между странами. Она параллельно точно так же рушится и внутри страны, связи разрушаются внутри страны, и внутри самой компании также связи разрушаются, время действует внутрь тоже, на каждого человека. И она действует именно таким способом. Сначала возникает страх, неустойчивость. Вот вы, я надеюсь, все руководители, а все руководители знают, насколько важно, чтобы в коллективе все были спокойными, чтобы никто не дергался. Потому что когда, если беспокойство начинается у людей, то уже ничего не мотивирует их, они не могут нормально работать. Начинаются бучи различные, недовольство, ругань там и так далее, скандалы. Кто станет очередной жертвой, неизвестно. Куда повернется двойственность, никто не знает. Каждый в состоянии страха ищет причину своей беды. Нужно начать найти причину. Что такое страх, как вы думаете? Отсутствие веры, правильно. Вот спасибо вам, что вы это сказали, это очень мудро. А я сейчас расшифрую эту фразу. Давайте я вам просто чисто физиологию расскажу страха и вообще и бесстрашие. Чисто просто технические вещи, какие-то тонкие технические вещи, которые вам очень сильно помогут в жизни. Вот смотрите, психика человека так устроена, что все органы, системы организма питаются энергией счастья. Понимаете, и уму, то есть ум — это та структура, которая управляет всем организмом. Мы понимаем под умом только мышление, а в древней культуре манас или ум, он шире рассматривался как та структура, внутри которой есть психические каналы, и движется энергия, которая питает все органы и системы силой жить. И эта сила жить, она очень банальная, понимаете, это просто энергия счастья, или точнее энергия любви. Можно также назвать энергией гармонии. Подтверждение. Итак, энергия гармонии дает возможность всему телу быть здоровым. Поэтому ум, как сумасшедший, ищет вот эту энергию, гармонию, и гармонии, и любви. И когда человек находит эту энергию счастья откуда-то и питается ей постоянно, то именно в это он и верит. Допустим, человек нашел энергию счастья в том, что у него каждый день новые кирпичики в доме как бы ложатся. Это значит, скоро будет дом. И он, когда об этом подумает, он засыпает хорошо, спокойно. Почему? Потому что у него есть какая-то вера, что все у него хорошо, у него дом растет, как бы и дальше будет лучше. Завтра будет лучше, чем вчера. Вот. Это вера в страсти. Потому что иногда кирпичики ложатся, иногда не ложатся. Это зависит от того, как действует судьба. Иногда она действует, давая возможности расширения, а иногда нет. Если у человека цель жизни связана именно с развитием, тогда в период отсутствия развития, что с этим человеком происходит? Он, правильно, парализован. Потому что цель дает энергию счастья. Цель разрушена, энергии счастья браться неоткуда, и человек впадает в депрессию. Вот сам механизм, сама сила, которая энергию счастья дает человеку внутрь, эта сила, структура называется разум. Разум – это сила, которая имеет знание, во что верить, где взять счастье. Понимаете, человек всю жизнь, он ищет счастье, по факту. Ну, надо там счастье найти, и когда он находит, он успокаивается, напряжение сходит, ему хорошо. Получает все свои потребности в жизни. Когда энергия времени действует деструктивно, напрягает людей, то энергии счастья внутри становится меньше. Естественно, энергии счастья внутри становится меньше. Меньше возможностей для развития. Это значит, что люди впадают в состояние напряжения. То есть они не чувствуют, что счастье будет постоянно входить внутрь. Это состояние, когда человек не чувствует, что счастье поступает ежедневно внутрь, называется страхом. Что такое страх? Нет перспективы. Человек боится, а что дальше? Где счастье? Где будем? Как будем дальше жить? А вдруг? И страх начинает рисовать картины. А вдруг рубль будет 200, 300, 400, 500? Что тогда? Ну, то есть страх начинает рисовать всякие картины, которые указывают на то, что все будет плохо. То есть страх – это сила, разрушающая разум. Вот смотрите, что такое разум. Разум – это структура психическая, которая направляет человека к деятельности. Если говорить о лидере, то лидер – это разум коллектива. Коллектив – это как ум, он всегда питается счастьем. Ему нужно деньги, 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 отпуск, отпуск, отпуск. Вот. Ему нужны условия, возможности. То есть коллективу нужно кушать энергию счастья в виде денег, отпуска, отношений, любви, перспектив, возможностей, стабильности и так далее. Коллектив, он ест. Это энергия ума. Но есть разум, который говорит, есть счастье. Вот. И все счастливы, что оно есть. Все его кушают, как бы, и все, идет нормальная жизнь коллектива. Счастье есть, значит, все будет хорошо. Но, понимаете, если разум сам в страхе находится, тогда что будет с коллективом? Вроде бы зарплата еще есть, вроде бы работа еще есть, поста, там, я не знаю, какую у вас деятельность, там, мы можем продавать, мы можем там покупать, все как бы идет нормально, зарплата есть, какая-то стабильность есть, пускай минимальная, как-то живем на прожиточном минимуме, но у головы, у разума уже страх. Что это значит? Это значит, что у всех будет то же самое. Но понимаете, даже не в этом проблема. Проблема в том, что сам страх, он парализует деятельность разума. Человек в страхе не может думать. Поэтому даже вот в сражении самое главное противника испугать. Вот вся эта пропаганда, там мы победили, у нас больше, чем у них. Это она вся направлена на то, чтобы был боевой дух. Понимаете, чтобы не было страха. Как только появляется страх, разум уже не способен соображать. Человек не может понять, что ему делать. Понимаете, страх появился, значит все, человек уже поражен. Он уже не победитель. Разум отключается в этом состоянии. Разум это та сила, которая чувствует, куда идти. Это та сила, которая верит, что будет хорошо. Вдохновляет верить всех других. Это та сила, которая способна принять правильное решение. Это та сила, которая способна наказать и поощрить. Это та сила, которая способна держать все в руках, иметь власть, влияние, могущество, возможности. Это все находится в разуме. Но если там появляется страх в этом разуме, тогда все это перестает существовать. И влияние, и могущество, и возможности, и здравый смысл, принятие решений – все заканчивается на этом. Дальше идет полярность мышления. Нужен крайний, понимаете? Крайний как вне коллектива, так и внутри. Если есть крайний, значит начинается попытка убрать крайних, чтобы все было хорошо. Это уже вражда или гнев. И все постепенно разрушается. Итак, когда человек не копит внутреннюю силу, не занимается духовной практикой в эти тяжелые периоды жизни, когда у него нет вообще возможности и понимания, как, что такое вера, что такое работа над собой, что такое молитва, что такое настрой какой-то правильный, когда у него нет такой методики, то в этот тяжелый период он разрушается судьбой даже раньше, чем она запланировала его разрушить. Но чаще всего вот разрушение не планируется. Просто есть экзамен, понимаете? Вот сейчас у всех экзамен. Или мы станем крепче и сильнее, или мы развалимся, одно из двух. Почему мы развалимся? Не потому, что так положено по судьбе, а потому, что мы не знаем, что такое двигаться внутрь. Вот интересный момент, когда наступает вот такая ситуация тяжелая в бизнесе, то выживают те компании, которые не расширяются в это время, а застывают. То есть они улучшают отношения, они, вот допустим, у вас свободное время, допустим, от работы, что делать? Вы должны уже заранее знать, что в это время вы должны собрать коллектив и учить его чему-то. Учить отношениям, учить, может быть, любви даже, понимаете, отношениям друг к другу, веру в сердца как бы вселять, учить людей внутренней практике какой-то, понимаете, то есть... Или просто отрабатывать ну, как бы схему деятельности. То есть надо учиться в это время. Нужно учиться всему, чему надо учиться. Ведь в деятельности есть много чему надо учиться. И команда сильная, когда она имеет навыки, опыт вот этой учебы. Нет времени, допустим, действовать активно, тогда значит это время освобождено для учебы. Ведь в другое время-то никак не найдешь его. Мы все заняты развитием. А сейчас самое время уже обучать коллектив, а не действовать шире. Но какой самый примитивный и обычный способ вот, реагировать со страхом лидеру на ситуацию? Ну, мы не будем в отношении коллектива, как бы, а в отношении деятельности самого бизнеса. Вот как обычно типичные способы, что человек делает, когда у него все встало в бизнесе? Ну, что он делает обычно? А? Ну, пьет это уж совсем прям. Это... Ну, допустим, он достаточно разумный, чтобы не пить. Ну да, то есть он сокращает людей, нормально. Это тоже, это хороший вариант. Сокращает людей, дальше. Ищет другой бизнес, да, он верит, что в другом, в огороде лучше растет картошка. Ну то есть ищет какой-то другой бизнес, да, такой вариант. Дальше какой? Да, сваливает из страны. Думает, что там будет лучше. Кстати, знаете... Вот это влияние времени тяжелое, оно всегда идет по всему миру волной. И вот сейчас волна началась с России. Знаете, что скоро она будет и в других странах, 100%.
Уже.
А? Ну уже пошла, но вот интересно будет, что здесь будет, когда здесь будет лучше, там будет хуже. Понимаете, волна идет вот так вот. Она куда-то движется всегда. Она обязательно по всей земле пройдет, понимаете? То есть, если эта волна тяжелого времени пошла, она будет везде. Не надо думать, что это вот зависит от какого-то одного конкретного человека или группы людей, что дядя Вася во всем виноват, понимаете? Это неправильное мышление, в принципе. Во всем влияет энергия судьбы, на все влияет. Смотрите, одинаковые процессы в разных точках мира одновременно происходят, разрушительные. Итак, первое, что нужно понять, это то, что настроение мира и любви – это основное настроение, которое дает сначала запас внутри человека, потом распространяется на соратников, потом распространяется на весь коллектив, потом распространяется на те связи, которые имеете, то есть идет на общество и стабилизирует ситуацию в конкретно вашей сфере. Ваша энергия мира. И энергия мира означает сила любви, по факту. Потому что разруха идет от страх, двойственность, злоба. Три фактора последовательные, влияние времени. Разруха идет. Мы не доверяем друг другу женой. Виновата в этом теща. Потом ругаемся с тещей, разрушается семья. Ну, то есть, схема очень простая, понимаете? То есть, страх... Двойственность. Двойственность означает есть враги и друзья. И потом война. Война, все, разруха дальше уже. Все, нет возможностей никаких. Мир создает гармонию. Мира надо достигать в своем собственном сердце. Вот вы лидеры. Сделайте так, чтобы у вас в сердце не было страха. Это ваша собственная ответственность, как это сделать. Я вам знаю, есть только одна схема, как это делать. Люди в основном все доверяют только себе в жизни. Это признак глупости духовной. Люди в основном все доверяют только себе. Если я уже ничего сделать не могу, значит страх дальше. Потому что сил нет, понимаете? Сил нет, страх. Но разумные люди доверяют Богу, понимаете? Они пользуются не только своей силой, а силой выше. Есть... Бхагавад-гите такой стих, такая шлока. Те нужды, которые можно решить с помощью маленького водоема, колодца, на 100% можно решить с помощью большого. Тот, кто обладает способностью видеть высшую истину, чувствовать Бога или высшую силу, и стремится именно к этой цели, тот само собой легко достигает и всех других целей. Потому что все они меньше по размеру. Большой водоем может напитать много колодцев. Приводится еще один пример для сравнения. Глупые люди поливают каждый свой листочек для того, чтобы как бы, он рос. Не понимая, что надо поливать корень дерева. Для того, чтобы все листочки сразу, все дерево сразу росло. Корень дерева коллектива, целого коллектива, находится в сердце руководителя. Если руководитель поливает свое сердце силой и верой, если у него сила духа сильна, то то естественным образом, так как подчиненные сердцами связаны со своим руководителем. Эта сила духа, естественно, само собой, без особо каких-то усилий, потому что в этом есть потребность у всех, чтобы было отсутствие страха. Все хотят отсутствие страха. Это означает, что сердце не заполнено силой. Страх означает, не хватает силы вот этой вот внутренней. Естественно, сразу жжик и на всех распространилось. Все люди в коллективе наполняются способностью верить. Каждый на своем месте начинает функционировать хорошо, появляются новые возможности. Кто-то может находить клиентов, кто-то создает план по развитию, каждый на своем месте должен действовать энтузиастично, означает сильно, с разумом. Но если нет спокойствие в сердце, все парализуется, люди ходят как зомби, понимаете, они могут действовать. Кто почувствовал в своем коллективе это? Поднимите руку. Что, остальные не почувствовали? Все такие счастливые, да? Вот так действуют все. Да? Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Да? Такая атмосфера у вас в коллективе, да, сейчас? Нет? У кого так, поднимите? Ну, молодцы тогда. Вам не нужна моя лекция? У вас, значит, все нормально? Это факт. Сила лидера дает возможности. Сила лидера дает возможности. Поэтому в трудных ситуациях побеждают сильные люди, а слабые ломаются. Я вам просто объясняю, что такое сила. Сила всегда человека основывается на вере. То есть, потому что, когда человек верит только в себя, он говорит, да я, блядь, могу, да нормально у меня будет. Хорошо, посмотрим дальше. Сильнее напрягает ситуация? Еще сильнее. Еще сильнее. И выпил, и пошел в откос. Вера в себя не помогает. Она помогает до какой-то степени, но потом человек ломается. Часто мужчины верят в себя, и поэтому у мужчины есть два способа жить. Или работать, или быть в реанимации. Или он работает, или он в реанимации. Он или напрягается до последнего, потом бабам. Или он не есть. Другой способ не быть, не обязательно же быть в реанимации. Можно быть в медвытрезвителе. Кстати, работает система. Временно работает. У меня... Сосед, я помню, я был в девятиэтажке, на 9-м этаже в Тольятти жил в детстве. Сосед постоянно ругался с женой. И разок слышу звон стекла, это было зимой. И страшный вопль соседки такой, я такого не слышал, от стены тонкие, все слышно. Страшный вопль. Я выбежаю на площадку через 5 минут в таком страхе. И смотрю, сосед из лифта выходит, хотя орал у себя в квартире. У меня возникли жуткие сомнения. Я сразу поехал туда вниз, смотрю, там отпечаток тела такой вот сплошмя. Ну, представьте, 9-й этаж, 25 метров. Человек вылетел оттуда в состоянии пьяного угара и упал на нас такой очень плотный, 1.5 метра, промял его, и встал и пошел домой. У него даже ничего не было. Обычно люди от разрыва сердца умирают. Ну, иногда водка помогает, конечно, временно. Но это не способ, понимаете, это не способ жить в целом. Ну, если бы он был трезвый, точно бы он погиб, 100%. Шансов нет выжить в такой ситуации. Бы весь напрягся там и все прочее. Но когда человек настраивается на святость, на что-то святое, то... силы он получает огромные в сердце. Эти силы распространяются на всю ситуацию. Часто люди думают, что нельзя победить ситуацию без знания. Знание может прийти из сердца. Человек сначала чувствует спокойствие. Есть 3 этапа победы. Первый этап – ощущение спокойствия. Означает, вы на тонком плане уже сдерживаете ситуацию. Вы чувствуете объем работы этой ситуации в сердце. Вроде бы какой-то камень есть, и с другой стороны чувство, что все будет хорошо. Потом 2-й этап, этот камень в сердце постепенно тает. И 3-й этап появляется видение дальше. То есть ты побеждаешь внутри себя судьбу, а дальше начинаешь чувствовать, что делать с каждым конкретным варианте. То есть если тебе надо влиять на сотрудников, ты чувствуешь, как влиять на них. Ну вот замечали вы, допустим, к вам приходит сотрудник в каком-то плохом таком настроении, ему, ну, у него плохое состояние сознания, он вне себя, а у вас в сердце все крепко, и вы раз-раз его успокоили, он пошел, все нормально, вообще не проблема. Но представьте тот случай, когда у вас все не крепко внутри, что происходит дальше? Разруха. То есть дальше еще хуже становится. Лучше бы вы с ним не разговаривали. Понимаете? То есть ваше сердце является оплотом для победы. То есть менее разумные люди будут больше бояться, более разумные люди меньше боятся. Чтобы стать более разумным человеком, для этого надо верить не в себя. Нужно пользоваться большим водоемом, а не маленьким колодцем. Нужно поливать корень дерева, то есть сердце. Корень дерева – это сердце. Листочки – это наша деятельность. Нужно поливать не только деятельность, а корень сердца. То когда вода идет в корень, то питается все. Сердце человека является основой для всех отношений. Ваше сердце – это оплот для всех. Они вам будут смотреть в глаза, а не кому-то другому. Такие есть стихи в Бхагавад-гите. Тот, кто не теряет равновесие ума, даже перед лицом высочайших страданий и спокойно относится к счастью, того, кто избавился от страха, двойственности и гнева, называют невозмутимым мудрецом. Человек как бы ничто значит не теряет равновесие, это значит сила сердца очень большая. Он с одной стороны не теряет разума, когда все рушится, приходит ФСБ, не теряет разума, спокойно все воспринимает. А с другой стороны, он не теряет разума, когда ФСБ уже не приходит. Да все хорошо. Он тоже, Ну, то есть он тоже спокойно. Потому что можно же потерять разум и в радости тоже. У меня была такая ситуация. У меня одна пациентка с сахарным диабетом начала лечиться, и ей начало помогать. И она пришла ко мне, говорит: «Олег Геннадьевич, не помогает, не помогает». Я говорю: «Стоп, успокоились». Я начал успокаивать, говорю: «Успокойтесь, перестаньте». Она: «Мне помогает, мне помогает». Такая. Представляете, на следующий день у нее пошли сахара опять, и все, назад ничего не вернулось. Я ничего не смог сделать с этим. Она истратила свою энергию счастья, понимаете, эта энергия счастья или знания могла бы идти на лечение. Она ее всю истратила на эмоции. Она была недостойна здоровья. Вот эту всю энергию, которая должна была в здоровье идти, она просто в эмоции выплеснула, и все. Я вкладывал в нее силы лечения, она просто радовалась, и все. А надо было остаться спокойной. Не хватило разума. Для того, чтобы успех в фирме был дальше, не нужно балдеть от успеха, нужно оставаться в спокойствии. Если вы не остаетесь в спокойствии, значит успех вымывается в ваш балдеж вот в этот вот. Знакомая ситуация? Называется, раньше времени расслабились. Не удержали успех. Перестали быть активными, трудиться перестали. Мне часто так бывает, мы играем с ребятами в волейбол. И когда счет начинает сильно-сильно, мы как бы побеждаем сильно-сильно, я всех собираю и говорю: «Стоп». И все такие, такие уже расслабляются. Я говорю: «Стоп, мы не умеем побеждать. Не думайте, что вы побеждаете, продолжайте сражаться, настраивая их на боевой дух». Все напряглись, попрыгали, говорю: «Попрыгали в тонусе, все в тонусе, ручками поделали, ножками попрыгали». И это помогает удержаться. Или если они все-таки не услышали, тогда дальше может быть поражение. То есть это означает растеряться в победе. Можно растеряться в победе, можно растеряться перед лицом трудностей. И то, и другое забирает разум. Как определить, на правильном ты пути находишься или нет в жизни? то, находясь в этом мире, одинаково принимает и хорошее, и дурное, не радуясь и негодуя, обладает истинным знанием. Как определить, что у тебя знание истинное? Допустим, такой пример, я приводил обычный пример. Вот, допустим, ты решил себе купить дом, у тебя, допустим, есть деньги на то, чтобы расширить жилплощадь. И ты, допустим, нашел какую-то квартиру, все классно подходит, цены хорошие, все устраивает, продают, надо быстрее принимать решение, покупаем или нет. Хорошая ситуация? Очень опасная. Потому что в это время человек не думает. Он думает, что все, получилось, надо быстрее. Он теряет разум, самообладание, он не понимает, что там может быть подвох. Согласно ведам, ситуация неблагоприятная для покупки квартиры. Вот благоприятная ситуация другая. Когда есть возможность купить, у вас на сердце не радостно, не сильно, вот так, ничего не трясет, а просто спокойное чувство. Спокойное чувство, что вот можно купить не сильно хорошо, не сильно плохо, среднее. И чувство в сердце спокойное. Или, допустим, ты хочешь жениться, да? Девушка, какое чувство вызывает? Спокойное. Спокойный, хороший человек, спокойно. Или, девушка моей мечты, королева красоты. Вот, неблагоприятная ситуация. Услышали меня, нет? Да? Да.
В таком случае человек может бояться радоваться. То есть он понимает, что к нему что-то приходит, он уже не получает...
Есть разница между бесконтрольным балдежом и чувством удовлетворенности. Попытайтесь понять эту разницу. Также попытайтесь понять, что энергию счастья нужно правильно направлять. Когда ты счастлив, сам счастьем поделись другим. Вот вам лучше стало, складывайте в мужа, вкладывайте в сотрудников. То есть вам, у вас настроение лучше стало, отдайте его другим. Не копите. Иначе оно превратится в страдание.
Спасибо.
Когда человек счастье отдает, счастье бежит за ним. Когда человек бежит за счастьем, оно от него убегает. Да, ваш вопрос?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Еще раз. Скажите, а когда сотрудников выбираешь, тоже не должно быть, да, никакой эйфории?
Мы обязательно дойдем до этой темы. Я чуть позже вам насчет того, что делать с сотрудниками, расскажу. Давайте продолжим эту тему. Моя цель сейчас, как бы, вам объем работы показать, в какую сторону двигаться. И если вы ее поймете, этот объем работы, в какую сторону двигаться, тогда я посчитаю, что ваше сердце наполнится радостью, вы почувствуете, что все хорошо у вас в жизни, и я посчитаю, что я свою цель выполнил. Я не считаю, что вообще в жизни существует какое-то плохое время. Но вы все считаете, что в жизни бывает плохое время. И считаете, что именно сейчас это плохое время наступило. Многие из вас считают, что я просто вам пудрю мозги сейчас. А я вам сейчас скажу мнение священных писаний. Веды объясняют, что когда у человека все хорошо, и он развивается, у него все классно, то это называется состояние сознания, называется сном души. У тебя все хорошо, у меня тоже все хорошо. Ну хорошо, слава Богу. Это сон души, понимаете? То есть в это время человек инертный, инертен. Он не может ни развиваться, ни что-то поменять серьезно в своей жизни. Он просто спит, как душа он спит. Понимаете? В этом нет глубокой жизни, другими словами. Это тоже жизнь, но она не глубокая. Но когда у человека испытания, трудности, то в это время его душа, она пытается что-то поменять. Она входит в молитву, она ищет. То есть она начинает жить. И поэтому веды говорят, что когда наступают трудности, тогда и наступает время настоящей жизни. А понимаете, Бог дает нам два типа времени в жизни. Что-то волос никак не отваливается. Есть два типа жизни. Первый тип жизни – это когда мы отдыхаем от жизни, то есть у нас все хорошо, это отдых от жизни. А второй тип жизни – это сама жизнь, когда все плохо. Наступается жизнь души, борьба, попытка выжить, что-то сделать, сражение, понимаете? Этот мир не для счастья создан, а для учебы. Попытайтесь это понять. Если он для счастья создан был, мы прождались легко. Уходили бы из мира легко, не болели бы здесь, в этом мире. Но если для счастья создан, значит, все надо сделать так, чтобы все было классно. Но этот мир, наоборот, создан. Мы в муках рожаемся, в муках уходим из этого мира. А пока живем, столько проблем. Этот мир создан для сдачи экзаменов, а счастье приходит как результат этой сдачи экзаменов. Надо понять, для чего он создан. Раз он создан для экзаменов, тогда самое лучшее время в жизни, когда мы эти экзамены сдаем. Но проблема заключается в том, что большинство людей скупцы. Они не хотят сдавать экзамен, не хотят трудиться над душой, над своим сердцем. И поэтому, когда наступает плохой, тяжелый период жизни, они начинают скорбеть, впадают в страх, в двойственность, в гнев, в депрессию. Но только не трудиться душой, а все что угодно, только не это. Настоящая жизнь именно сейчас у нас в России началась. Делаю предсказание. Предсказание такое, что в ближайший год у нас в стране люди станут более нравственными, более глубокими, более духовными. У меня на лекции ходит уже гораздо больше людей, чем раньше. Глаза более внятные. Я могу лучше темы. Вот я в Москве целый ретрит по молитве сделал. 1000 людей сидели и вот так смотрели на меня. Если бы я это сделал хотя бы полгода назад, вообще никто на лекцию бы не пришел. В обычное время людей привлекают такие темы. Гармония в семье, успех, гармония. Ну, о молитве как бы семинар целый, понимаете? Ну, никто бы не пришел. Ну, некогда, как бы, что там, молитва какая-то. Зачем она нам нужна? Нам нужен успех. Понимаете, целый огромный зал, и все слушали о духовной внутренней жизни. Это признак того, что 100% за год вот этих трудностей, которые будут кульминацией как бы в России, люди очистятся, станут лучше, чище, красивее душой. Больше нравственности в стране будет и так далее. Это мое предсказание. Но я знаю точно, что трудности никогда не указывают на развал. На развал всегда указывает деморализация, когда устои семьи рушатся, когда рушится правильное понимание вещей, когда люди теряют веру в своих правителей, когда люди теряют веру в семейный устой, веру в Бога, когда теряют, когда люди теряют веру в отношения, тогда все рушится начинается. Тогда разрушение культуры идет, понимаете? Нация рушится от того, что она спивается, теряет веру в старших, теряет веру в институт семьи, то есть семья разваливается, отношения с правительством разваливаются, отношения с церковью разваливаются. Вот тогда разваливается страна. Она не разваливается от того, что финансово тяжелее стало, как некоторые думают. Вот мы сейчас вас напряжем финансово, и все у вас развалится. Наоборот, это сплачивает людей, понимаете? Люди трезвеют. Они начинают больше к Богу обращаться, появляется сила, дух, какой-то дух, как бы, страны возникает. То есть я ничего плохого у нас вообще в стране не вижу, никаких тенденций. Люди верят в правительство, люди как бы терпят, обращаются к Богу, развиваются, работают над собой. У нас очень духовная страна. Много людей ходят на лекции. Я вижу по лекциям даже. Ни в одной стране мира лектора не собирают столько людей, как у нас в России. Я не знаю нигде, чтобы по 1000 человек на лекции приходило. В Вильнюсе сказали, это у нас самый большой зал. Там 700 мест всего. На всю страну самый большой зал. У нас больше людей не собирается. А на лекцию пришло 900 человек. Там был еще соседний зал, пришлось с него садить и еще экран делать. Но пришли только русские. Начали, очень высокоразвитая культура. Не надо ничего бояться, у нас все хорошо. Но есть о чем поговорить. Вот смотрите, как действует бизнес, деятельность в развитии в условиях мира, когда связи все держатся между странами, между людьми. Смотрите, очень сильный взлет возможен в тех направлениях, которые дают сильную прибыль и основываются на богатых людях. Например, роскошь, мода, какие-то украшения изысканные дают сильный взлет как бы бизнеса. Ну, то есть люди, у которых много денег, и если деятельность связана с этими людьми, то тогда идет развитие большое, да? Согласны с этим, да? И также международный бизнес, то есть бизнес на вширь, то есть торговля между странами, когда мир, атмосфера мира вокруг и связи, установление отношений. Теперь в условиях плохой кармы, как, куда идет бизнес? Нет, он тоже куда-то идет, деятельность не может никуда не идти. Куда она идет? Она идет, во-первых, внутрь страны, а не наружу. Во-вторых, она идет в сторону самых насущных потребностей, таких как еда, одежда, лечение. Ну, то есть люди всегда нуждаются в каких-то основных вещах. Жилье также, все равно люди хотят где-то жить. Понимаете, и опять, цели, направленные на укрепление бизнеса, надо ставить, а не на расширение. Надо ставить цель на обучение коллектива, на повышение качества. В это время желание расширять приводит к поражению. Потому что все связи разрушены. Правильное понимание усилий, приложение усилий приводит к тому, что в период плохой кармы становится хорошим трамплином для будущего взлета. Часто люди не понимают, что самый лучший фактор для взлета – это крепкая команда, это верные сотрудники, обученный коллектив. Это самый лучший фактор для взлета, понимаете? Когда у вас есть крепкая команда, обученные сотрудники, сильный коллектив. Это вот сейчас время это делать. Есть три сферы влияния. У нас тема карма. И у нас по этой теме есть какие-то вопросы у вас или нет? Кому что-то непонятно? Или ничего не понятно? Если люди не поднимают руки, то два варианта. Или все понятно, или ничего не понятно. Да? У вас вопрос. Угу. Тема сложная. Часто люди думают, что они не понимают. Да? Да?
Так, ну у меня вопрос такой, я вот активно провожу работу с сотрудниками, делаю развитие личности, да,
супер.
На осознание ситуации, но делаю это посредством вас.
Супер, правильно.
У меня потому что ситуация такая, примерно 60% это люди, которые слушают лекции, 40% которые не слушают.
Супер.
У них свое мнение.
Супер.
Вот. Отказываться от этих людей, ну, я не могу.
Не надо от них отказываться.
Вот. Согласен. Вопрос. Как на них повлиять? Как им показать путь в развитии?
Я вам очень благодарен вообще, супер за этот вопрос.
Вопрос очень интересный, я думаю.
Да, очень классный вопрос.
Сталкиваются люди.
Вот.
Потому что есть люди, которые они живут в невежестве, они даже не могут избавиться от элементарных привычек. Не говоря уже каких-то более...
Послушайте меня. Вы верите в то, что бывает у людей разная сила разума?
Конечно.
Верите в это? Вы понимаете, что некоторые люди могут усилить свой разум, а некоторые не могут? Вы доверяете этому, что не все могут развивать свой разум? Есть маленькие кустарники, которые семечко одинаковое. Сажаешь, вырастает маленький кустарник или большая сосна. Чувствуете, бывает разница в этом во всем. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Ну, то есть силы вкладываются в людей одинаковые, а рост разный. Теперь у меня сразу вопрос к вам, ко всем. А как проверить способность расти человека? То есть есть два направления роста, попытайтесь понять. Человек приходит всегда только с одним и тем же. Он приходит к вам просто со специальностью или профессиональными возможностями. Профессиональные навыки – это всего лишь деятельность ума. Никакого разума там нет. Это просто механика, понимаете? Механика психики человека. Он может что-то делать. Это его профессиональные качества. Он смог этому выучиться. Это деятельность ума, это не деятельность разума. Как проверить разум? Хорошую лошадь проверяют по зубам. Зубы крепкие, значит, будет скакать хорошо. Это факт. Потому что, ну, как бы сила животного этого определяется энергией солнца. А солнце влияет как на силу мышц, так и на зубы. Если зубы крепкие, значит, лошадь сильная. Будете зубы смотреть у пациентов, что сделать так, чтобы понять, будет этот человек развиваться или нет. В чем заключается развитие? Есть два вида развития в коллективе. Первый вид развития – трудолюбие, которое в конце концов делает человека профессионалом. И второй вид развития – верность вашему делу, верность вам. Два вида развития определяются способностью человека слушать. Если человек слушает не только себя, это значит, что его разум способен быть сосной. Он все одинаковые сначала. Но если вы начали давать лекции слушать в коллективе, это супер. Это означает, что вы провели тест. Если человек способен слушать других, понимаете, он прислушивается, это значит, что его разум может расти дальше. В какую сторону? Он может стать верным человеком для вас и может стать трудолюбивым человеком, активным в труде. То есть разум дает две функции человеку. Первая функция – это способность быть верным делу, идее, и она же дает вдохновение, а вдохновение дает возможность трудиться. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Ну, то есть способность трудиться означает вдохновение. Вот эти люди, почему они так поют? Они вдохновлены страной. Они верят, что у них все хорошо, понимаете? Это дает возможность и посильнее стучи, 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 стучи. Это признак сильного разума. Два фактора. Первый фактор – вдохновение, идущее от веры. И это дает возможность быть близко к вам. Они станут с вашими соратниками, эти люди. И второй фактор – профессиональное развитие. Но если взять людей, которые приходят, то люди, мотивированные собой и своими интересами, они сначала с точки зрения освоения специальности очень сильно обгоняют. То есть они приходят с двумя высшими образованиями на понтах, я все знаю, я крутой, плати мне много денег, у тебя будет райская жизнь. Понимаете, они такие, как бы у них такое настроение, что вот бери меня крутого, и ты не пожалеешь. Но понимаете, это просто понты, потому что по факту такие люди не развиваются нормально. Они в конце концов намотают нервы, и потом сами же и уйдут, и еще с собой что-нибудь оттяпают. Если слишком много дашь. Но есть другая категория людей. Это люди, которые способны слушать, слушаться и развиваться длительно, спокойно и крепко. Вот вы сейчас разграничили эти две категории. Одни люди способны слушать, и они стали к вам ближе, эти люди, и потом еще ближе, вот они уже пошли в сторону верности развиваться к вам. И вкладывайте теперь в профессиональное образование этих людей, посылайте их на учебу, а не тех, которые не могут слушать. Не могут, вот им трудно лекции слушать, потому что... Не хватает возможности внутренней, понимаете? Я сам все знаю. Означает разум слабый. Сила разума определяется возможностью слушать. Смотрите, слова послушник, послушание. Кто такой послушник? Ученик, да? Тот, кто учится. Как определить, что человек может учиться? Это значит, что он может слушаться. Не просто слушать, а слышать, это значит, что он подчинен звуку, то есть он подчиняется тому, что слушает. Значит, у него есть сила в разуме, он способен побеждать судьбу. Выдвигайте этих людей. Больше того, есть люди, которые не просто будут лекции слушать, они будут изучать это, задавать вопросы. Это уже означает еще более разумные люди, это лидеры в обществе. Они, может, у вас подчиненные просто, смотрите на них, изучайте. Если человек имеет особое сердце, у него в сердце больше верности, больше чистоты. Это можно с помощью духовных лекций, вот таких нравственных, понять. То есть, если человек привлекся этой темой, это значит, у него сердце сильное. Он способен быть верным человеком в будущем вам. Создавайте из этих людей команду и смотрите, на какой лесенке они находятся. Даже человек вашей команды, который работает с меньшим составом, там, с чернорабочими, он станет хорошим мастером для них. Он будет их держать в руках своей идейной силой. А если человек имеет сильные возможности в управлении, то он станет для вас приближенным, который будет вообще весь коллектив держать. Понимаете, что вы сейчас сделали, дав людям послушать лекции? Вы начали создавать команду, то, что сейчас надо делать в это время. У людей всех страх, им не хватает знаний. Страх рождает желание узнать. Ну вот дайте узнать возможность послушать лекции. Люди сразу на две категории. Одним не надо никакие лекции, давай мне зарплату, какие лекции. Таких людей интересует только личная деятельность. Они, как они у вас тоже работают на работе, но их интересует только что с ними связано. Дай мне зарплату, дай мне работу и отвали. У них нет идеи чего-то более глубокого, понимаете? Эти люди, они замкнуты на себе, у них слабый разум. Оставьте их, пускай работают, пока больше нечем, некому заменить. Это немножко как бы правильное отношение к сотрудникам в условиях снижения зарплаты из тяжелого периода. Беречь соратников, развивать их духовно, сплочать их, сплачивать их. Определять, кто соратник, кто нет, тоже очень легко. По примеру, сейчас вам задам вопрос. Какое преимущество человека, тот, кто это почувствовал, тот знает это преимущество. Какое у человека есть преимущество, которого бросила жена или бросил муж? Есть одно уникальное преимущество в этот момент. Ну, любимый человек просто, любимейший человек бросил просто. Какое уникальное преимущество в этой ситуации есть, которое никогда не бывает в других ситуациях? А? Нет, я вам сейчас скажу, что в это время является преимуществом. В это время все вы станете очень слабым человеком, будете в страдании и очень слабым будете. И в это время все настоящие люди рядом с вами останутся, а все левые уйдут. Кто был в этой ситуации? Поднимите руку. Согласны со мной, что это уникальное преимущество? Самые лучшие люди, которых ты даже не замечал, они все остаются и помогают тебе в этой ситуации. А те, кому ты доверял, думал, что они будут рядом, они сваливают все. И вот те, кто остались, они потом создают твою жизнь. Они становятся для тебя оплотом. Они уже никогда никуда не денутся, потому что не твоя сила им нужна была, а твое сердце. Они близки к тебе внутри, а не снаружи. Все, кто свалили, они видят слабые. Ну все, до свидания. Вот в чем уникальность. Когда человек лишается всего, уникальность этой ситуации заключается в том, что останутся самые лучшие. Все остальные вскроются и уйдут. Это суперная ситуация вообще. Вот представьте, если вы в состоянии успеха находитесь, у вас бизнес взлетел, и рядом с вами не левые люди. Что произойдет дальше? Разруха произойдет, бизнес раздробится, то есть начнется дележка, все будет разрушено.
Можно я добавлю? Да. Какую обратную связь дам?
Да.
Вот. Интересный момент, что когда мы начали слушать лекции активно в коллективе, мы увидели, что те люди, которые слушают, у них результатов больше. Это вот первый комментарий такой, да?
Факт.
Факт, да, точнее. И второй момент интересный. Мы очень, ну как, ищем партнеров по стране. И я всегда пытаюсь вскользь спросить, что они знают о вас.
Ну, не обязательно как бы все на мне зацикливать, но сама идея хорошая, то есть мотивировать все нравственным, духовным развитием. И я знаю, самые сильные команды, это команды, которые едины по духу. Даже и партнеры, которые близки к вам по духу, они будут лучше работать. Но сразу вам говорю, не надо все на мне зацикливать. Просто спрашивайте, а вы какие-то лекции слушаете по самосовершенствованию?
Именно, вот, занимается ли человек духовной жизнью? Как показывает практика, этим людям можно доверять и с ними интересно работать. То есть они будут выполнять обязательства свои.
Вы открыли, сделали очень классное открытие. Очень классное открытие.
Да, и еще один вот, воспользуюсь случаем момент. От всего коллектива хотели бы поблагодарить вас за ваш труд.
Я вам сейчас расскажу. У меня есть один очень мощный такой бизнесмен, не буду говорить, чем он занимается, он не хочет, чтобы я это говорил. Он живет в Сибири, и когда я приезжаю в его город, то он делает интересную вещь. Он всех менеджеров своего коллектива, всех до одного, приводит на лекцию и сажает. И говорит им, это для вас работа. я буду оплачивать это время. То есть сидите, хотите слушать, слушайте, не хотите, просто сидите, мне все равно. Главное, чтобы вы здесь были. Все 3 часа лекции. Он их сажает вот так, заставляет, они все сажаться, боятся. Ну, у него престижная деятельность такая. И он смотрит потом за ними. Кто начал слушать лекции, он дальше начинает этих людей развивать. Кто не может слушать, он понимает, что возможность человека ограничена в плане разума. Да? Да? Вера, сила веры определяет силы разума человека. Спасибо. И развитие.
Я в дополнение относительно лекции. Я слушаю Руслана Нарушевича. Ложусь вечером спать, включаю.
Вас успокаивает?
Просто так, на подкорку.
Да, он очень-очень такой добрый человек.
И ребенок, то есть там в соседней комнате, он тоже слышит, в последнее время говорит, включи этого веселого дяденьку, ребенку 11 лет. То есть приобщают прекрасного ребенка.
Да, да, да. Это здорово. Давайте продолжим. Правильное отношение к сотрудникам в условиях снижения зарплат тяжелой жизни. Беречь соратников и поддерживать их. Вообще, вот понимаете, если нашли такого соратника, поддержите его. Лучше свои деньги, если ему нужны деньги, свои деньги ему отдайте. Такие люди обычно лишнего не просят. Но бывает ситуация, что им действительно нужна помощь. Помогайте. Не стройте с ними деловые отношения. Стройте с ними отношения, основанные на любви. Люди, которые имеют силу верить во что-то, они не мотивируются деньгами, положением в обществе. Они мотивируются только верой. Понимаете, вкладывайте их в них, ближе приближайте этих людей к себе. Те люди, которые интересуются чистотой, нравственностью, силой и развитием внутренним, душевным. Эти люди самые главные, они выстрелят позже. Но самое главное для них – это ваше сердце, им не нужны ваши деньги. Если вы способны как бы с ними строить глубокие отношения, они вам потом очень сильно помогут. Не бросайте этих людей ни при каких обстоятельствах, как бы они ни складывались, не выгоняйте их. Защищайте их и приближайте. Дальше. Есть подчиненные, которые имеют шаткую природу. То есть они в принципе готовы как-то развиваться душевно, но у них не всегда хватает силы. Их надо воспитывать и поддерживать, подбадривать этих людей. И есть еще одна категория подчиненных. Это те люди, которые не склонны к душевному развитию. И все эти люди, поверьте мне, все до одного. Люди, которые не склонны к душевному развитию, все они склонны к другому действию. Как это действие называется? Они все недовольны, понимаете? Это мухи, у них сознание мухи. Они постоянно жужжат, ходят. Они постоянно недовольны. Вот когда условия финансовые тяжелые, этим людям надо ставить жесткие условия отношений. И в случае нарушения надо им дарить весь мир. Помогать им найти себя в более лучших условиях. Честно говорить, я не смогу сделать тебя счастливым. Правильно. Я не смогу сделать тебя счастливым, но я могу тебе помочь найти себя в жизни. Вот тебе билет в будущее. Со следующего месяца получаешь билет в свое будущее. Не бойтесь, это не будет являться чем-то неправильным. Если у вас нет возможности помогать таким людям, бизнес тает из-за того, что время так действует, оставляйте тех, кто надежен, и дарите весь мир тем, кто ненадежен. Но не обязательно это делать как-то жестоко, они сами могут себя дискредитировать. Ладно, уже заговариваюсь. В общем, идея заключается в том, что если у вас есть выбор, кого увольнять, увольняйте тех, кто жужжит. Не тех, есть люди, которые больше работы делают, есть люди, которые меньше работы делают. По природе люди иногда не могут много работы делать, но они будут повышать свою квалификацию и все равно потом будут полезными. Главное, чтобы сердце у человека было правильное. Попытайтесь это понять. А есть люди, у которых сердце неправильно стоит, но они могут много делать из корысти, из-за того, что они как бы хотят развиваться как-то. положение у вас повыше занять. Вот бойтесь этих людей, это самые страшные люди. Если они сердцем вам не близки и слушать ничего не хотят, зациклены только на себе, очень независимы, очень индивидуалистичны, не вступают с вами в глубокие отношения, этих людей, этим людям не надо давать высокие посты. У них слабый разум, у них сильный ум, и они вам станут препятствием в вашем ядре, в создании соратников единого коллектива, единой структуры, которая будет управлять всем коллективом. Они станут большим препятствием, занозой в вашей жизни. У кого уже так произошло, поднимите. Делайте вывод, делайте вывод, делайте вывод. Не доверяйте профессионализму человека. Это может быть как победой, так и ядом, как нектаром, так и ядом. Профессионализм – это признак силы человека. Куда он эту силу направит, неизвестно. За вас или против вас, вы не знаете. Проверяйте человека его желанием развиваться духовно. Вот как видите, один из способов лекции дать послушать. Есть много разных других способов, изучайте их. Можно, есть такой хороший способ, допустим, сделать в коллективе цель. Например, мы все строим какой-то храм. Каждый помогает сколько может. Те, кто захотели помогать строить храм, обратите на них внимание. Эти люди ваши. А те, кто не захотели, это люди не ваши. Вот и все. Очень простые методы, видите? У нас есть миссия в коллективе. Кто в миссии участвует, те будут развиваться. Кто не участвует, эти люди, они не ваши, они чужие. Понимаете? Очень легко понять. Ведь все видно четко и понятно. Я надеюсь, что в этой теме все кристально ясно, да? Нет проблем каких-то? Есть проблемы? Давайте будем честными, открытыми.
Нужно отбирать человека по признаку верующего
или нет? Нет. Вот спасибо, что рассказали. Микрофончик давайте. Нет, неправильное мышление. Нет, неправильное. Верующий человек или нет? Неправильное мышление. Потому что есть много людей, понимаете, есть три типа верующих людей. Сейчас объясняю. Есть люди, которые просто, они очень сильно верят в среду, в которой они живут. То есть они пытаются защитить себя внутри этой среды тем, что они просто как бы считают себя принадлежностью чем-то, что я принадлежу к чему-то. Вот, допустим, также в партию там вступали люди, многие просто они боялись быть беспартийным, потому что мало ли что... Вдруг плохо подумают. Просто вступил в партию, и слава Богу, все как бы. Не то, что он сильно духовный, этот человек, он это делает из страха перед средой. Он как бы хочет как бы защитить свою репутацию, будем так говорить. Это первая категория верующих людей. Они носят атрибуты веры, но при этом ничему не следуют и просто делают верующий вид. И говорят всем, я верующий 100%. В храм хожу раз в месяц. Вопрос, что он там делает в этом храме. Обычно такие люди, они что делают? Они напрягают Бога. Приходят, что-то ему там задания какие-то дают. Мне надо вот это, надо то. То есть они напрягают его, ему без них хватает работы, как бы. Но они его напрягают своим присутствием. Такие люди, это неверующие люди. У них нет веры в этих людей. Вторая категория – это люди, которые обладают желанием работать над собой, развиваться духовно. И эти люди, у них есть уникальная особенность. У этих людей мягкое сердце. То есть они способны прощать, терпеть, принимать, заботиться о других. Они близки к личности. Такие люди являются сердцем общества. Такие люди, как бы они... Они не видны внешне, они очень скромные. Они не выставляют себя на показ, но они потом проявляют себя очень сильно в коллективе, как заботливые люди, добрые. Вот это верующие люди. У вас есть в коллективе такие люди, которые о всех заботятся, всем помогают? Вот это и есть душа коллектива, это и есть верующие люди. Пускай они говорят, что у нас нет никакой веры, она появится потом какая-то вера, но сердце у них уже настроено правильно, они ближе к Богу такие люди находятся. Бог это любовь, понимаете? Бог это не ярлык, как бы, принадлежность к какой-то вере. Бог — это любовь. Но есть еще, да, но эти люди второй категории, они изучают духовное знание, они приходят к этому. Ярлык обязательно нужен. Принадлежность к какой-то вере — это всего лишь просто систематическое изучение. Есть люди, которые не систематически изучают вот эту высшую истину или энергию любви, то есть Бога, они не изучают не систематически, они просто верят в чистоту, в справедливость. Они готовы всем помогать, эти люди. То есть они чувствуют Бога, но его не изучают еще. А те, кто хотят его изучать, такие люди принимают какую-то веру. Потому что вера — это всего лишь институт для изучения духовного знания. Вера — это организация, допустим, есть какая-то организация духовная, она призвана только для одного — научить духовному знанию. Все, больше нет у нее никаких призваний. Это цель — образование. В этих глубоких сферах, в которых мы сами не разбираемся. Есть еще третья категория верующих людей. Думаю, что из этой третьей категории вам не надо никого брать на работу. Потому что эта третья категория, им не нужна работа. Не нужны деньги, не нужно счастье, не нужна слава, не нужен почет. Им нужен только Бог. И такие люди, они должны жить духовной практикой в основном. Они трудятся столько нужно для поддержания себя. Но если такие люди у вас будут работать на предприятии, это будет благословение вашего места. Вокруг них они как солнышко. Вокруг них все сияет. Но это редкие очень люди. То есть их очень мало вообще на земле таких людей, которым ничего не надо в жизни. В основном просто разделяйте между вот этими двумя категориями. Есть просто неверующие, откровенно. Неверующие означает злые. Как определить неверующего человека? Даже если он носит все атрибуты веры, но постоянно злится, критикует всех. У него нет Бога в сердце. Бог человеку дает любовь, а любовь человека делает другим. Сердце становится мягким, добрым, способным прощать. Если человек постоянно ходит, гнусит, критикует, ему все не нравится вокруг, у него нет Бога в сердце. Вера делает сердце мягким, добрым, понимаете? Он не критикует, а наоборот учится видеть чистоту в человеке. Когда человек ближе к Богу, он духовное в человеке видит. Духовное означает хорошие черты характера. Лучшее в человеке видит, а не худшее. Человек, который чувствует Бога. А тот, кто не чувствует Бога, он видит худшее в человеке, а не лучшее. Он критиковать начинает, злиться, гундосит постоянно, ему все не нравится. Значит, нет веры. Да?
Олег Геннадьевич, так получается, что если человек духовный, да, и он занимается бизнесом, это вообще вещи несовместимые.
Вы ошибаетесь.
Потому что если он верующий, он хочет
всем помогать. Да? Вы ошибаетесь. Жертвовать. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Есть разные типы людей. Оставьте микрофончик. Вопрос хороший. У нас есть интрига. Сейчас лучше узнаете себя. Спасибо вам. Я вас немножко ругаю, но это для того, чтобы все лучше слушали. Так я вам очень благодарен. Итак, смотрите. Знайте, что деятельность человека определяется просто его природой. Есть люди разных склонностей, наклонностей внутренних. Есть всего четыре природы человека, которые я уже давал эту тему давно-давно на этих семинарах. Есть люди, которые склонны к творчеству просто. Им хочется делать что-то, чтобы им нравилось. Им хочется любимый труд найти в жизни. Им все, больше ничего не надо в жизни. Вот любимый труд есть, и условия для этого труда есть. Все. Я счастлив. Первая категория людей. Вторая категория людей – это те люди, у которых есть идея в жизни. Вот у этой первой категории нет никакой идеи, кроме любимого труда. Все. Но есть выше люди, у них сильнее разум развит, у них больше благочестия в жизни. Эти люди хотят счастья. Они просто хотят любимый труд, они хотят, чтобы вокруг все расцветало. Они хотят гармонии, развития. Эти люди считают, что самое высшее, что есть в жизни – это возможности, или средства, или деньги. И Бог этим людям дает возможности также управлять этой энергией денег. То есть эти люди обладают врожденно способностью договариваться, общаться, видеть, где прибыли. способностью жертвовать, у них доброе сердце, не могут также вкладывать в бизнес. Эти люди способны обогащать страну школами, театрами, культурой, то есть они как бы вкладывают в благосостояние нации такие люди. Это вторая категория бизнесмены. Но у них нет возможности надолго объединять вокруг себя людей. Эти люди, они чувствуют волну, делают там средства, возможность, потом в другом месте могут почувствовать волну. То есть эти люди, у них нет постоянного чего-то в жизни. У них деятельность может меняться. Они в основном вокруг удачи живут. То есть им нужна удача, нужна волна. И они на этой волне живут, эти люди. И они обогащают как бы страну, себя, людей вокруг, обогащают возможностями, средствами для развития. Следующая категория людей – это люди, у которых они тоже верят, они хотят, чтобы все были счастливы. Но они считают, что не возможности, удача и средства делают людей счастливыми. Они считают, что людей делают счастливыми устойчивость жизни, законы жизни, структурированность жизни, правильная система организации жизни, социальная среда правильная созданная. Они считают, что счастье, когда все есть, все в порядке, когда есть порядок вокруг. Они хотят, чтобы был порядок, они хотят, чтобы была гармония. Эти люди называются правителями или те, кто склонны управлять. Их природные качества – это способность понимать, как устроена жизнь, социальные уклады разные. Эти люди способны понимать, как кому врожденно, как к кому относиться. Они способны быть старшими также природно, у них есть способность считать себя выше других. Вот. Эти люди также способны управлять людьми, у них есть врожденная склонность иметь статус в обществе. Они стремятся к светским отношениям, к элитным отношениям. Эти люди обычно имеют очень сильную, правильную речь, способную убеждать других. Они знают законы, у них есть способность подчинить себе людей, а также наказывать людей. У них есть способность внутренняя видеть, кто есть кто, и определять, чем человеку заниматься. Или эта способность развивается со временем. И четвертая категория людей – это те люди, которые тоже стремятся к всеобщему счастью, они хотят, чтобы все были счастливы. Но они не верят ни в деньги, ни в возможности людей, ни в социальную структуру, они верят только в знания. Они считают, что только знание спасет мир. И эти тоже люди имеют врожденные качества, способность работать над собой, простоту, щедрость, аскетизм, сострадание, непритязательность, неполитичность. Если правители имеют способность наказывать, и у них есть вот этот дух, возможность побеждать и наказывать, сражаться, то четвертая категория людей, у них нет боевого духа. Они стремятся к миру, гармонии и духовному развитию. Я говорю в идеале. Все эти люди должны стремиться к этому идеалу. Они развиваются. Плохой рабочий – это тот, кто не хочет работать. У него нет энтузиазма, у него нет любимого дела, ему нужны только деньги и все. И он постоянно ругается с начальством. Плохой бизнесмен – это тот, кто не обогащает страну, а постоянно жадничает, копит себе все время и обманывает других. Плохой правитель – это тот, который не заботится о подчиненных и не создает гармонию в стране, а наоборот грабит всех и совершает над всеми насилие. И плохой ученый – это тот, кто делает свои ученые степени, а не дает людям знания. Вот и все. То есть есть четыре категории. И в соответствии с каждой категорией человек должен действовать. Понимаете? Если человек имеет много денег по судьбе, почему? потому что у него вот такая категория. Все, кто выше первой категории, то есть они все имеют огромные возможности в жизни. Допустим, ученый, он может быть не мотивирован деньгами, но у него могут быть большие возможности. У бизнесмена много денег, а у правителя много власти. А у ученого много знания. И то, и другое дает силу человеку. Да?
А еще один вопрос, Олег Геннадьевич. Вот женщина и бизнес вообще. У меня такое ощущение, что вступаю в бизнес, я буду обкрадывать детей и мужа.
Это... Нет, неправильно.
Нет? Нет. Если это творчество, если я
да.
через какое-то
просто
время
понимаете, как бы женщина, она может быть тоже всех этих четырех категорий. Но у нее есть одна особенность. Особенность заключается в том, что для мужчины деятельность – это его жизнь, а для женщины деятельность – это ее хобби. Это ее развлечение. Она так развлекается.
Но бизнес сначала требует много усилий, потом можно как-то расслабиться. А поначалу надо...
Развлечение не означает вкладывание мало усилий. Развлечение означает отдых. Вот мужчина отдыхает дома, он приходит домой, там для него отдых. Понимаете, он садится на диван, смотрит любимая жена, его все расслабляет, она его кормит, ему хорошо. Она говорит, вбей гвоздь, он говорит, завтра. Вот. Но если она его вдохновит, там как-то погладить по голове, сказать, ну пойдем вместе вбивать гвоздь. Ему уже понравится, он пойдет и 5 гвоздей, 10, потом... Весь дом уже сделает новый. Ну, то есть его надо вдохновить. Для него это отдых. Если для него будет отдыхом вбивать гвозди, он будет так отдыхать. Но дома у него нет работы. Мужчина дома расслабляется. Но женщина не может дома расслабиться. Это место ее деятельности. Она там должна работать. Она не может там расслабиться. Она контролирует территорию там. А если территория бесконтрольно остается, значит она нервничает. Кто-то насорил, кто-то не то сделал. Кто-то не так сказал, она все контролирует, речь всех, кто ее окружает, она контролирует, чистоту контролирует, поведение контролирует, все контролирует полностью, все происходит на ее территории. И чтобы другие женщины тоже не появлялись, тоже она это контролирует на ее территории. Она все это контролирует, женщина. А на работе, ну, слава богу, уже не дома, можно расслабиться. И на работе она что делает? Она наслаждается жизнью. Это не значит, что она ничего не делает там. Она может трудиться там активно, но это для нее хобби, понимаете? Ее работа для женщины важна, чтобы была интересной. Если не интересно, она там устает, ей все плохо, они будут здесь работать, пойдут в другое место. Работа должна быть интересной. И для, если женщина по природе бизнесмен, ей интересно бизнесом заниматься. Если женщина по природе руководитель, ей интересно руководить. Если женщина по природе ученый, интересно вот... давать знания людям. Вот и все. Естественно, что мужчина больше склонен работать. У него больше сил на труд. Потому что там склонность, там находится его сфера деятельности. А женщина больше склонна семьей заниматься, потому что там ее сфера деятельности. У нее больше сил для этого природа дала. Вот и все. Вот и вся разница. Это не значит, что женщина не может быть... Безбедно. Но мы немножко отвлеклись от темы. Давайте мне задавать вопросы по теме. И я сейчас... По теме вопрос? Давайте вот, пожалуйста, микрофон. Наша цель сейчас вопросами развить тему. Если вы ее отклоняете, то тогда мы уходим от цели. Да?
Вопрос, скорее всего, по теме. У меня бизнес за городом. Я занимаюсь строительством рубленых домов с отделкой.
Отлично, да.
Угу. Вот я когда-то был на прошлом семинаре, как бы одобрили этот бизнес.
Ну, очень хороший бизнес.
Но
супер.
Специфика заключается в том, что не смог создать русскую команду, назовем. У меня все узбеки. Как это не парадоксально, рубят удивительные дома, фантастические.
Ну, нормально.
Но
нормально.
С какого-то момента началось, когда появилась в моей жизни моя красавица Лариса.
Да.
Рядом со мной. То есть
да.
Это как бы вдохновитель.
Угу.
Тот, который вдохновляет. Вот.
Она здесь, красавица ваша?
Ну, она, к сожалению, поехала сегодня на день рождения к сыну.
Угу.
У нас разные семьи. А так постоянно мы были на лекциях, которые были у вас 23-24-го, посещаем.
Как это разные семьи? Что-то я не понял.
У нас разные семьи до того.
А, до, все, понял, все, нормально.
У нас вообще удивительная история. Мы вместе учились в одном классе, но, к сожалению, в тот момент не удалось нам.
Ну, нормально, нормально.
Это произошло позже.
Мы не будем сейчас это все я понял.
Получается в том, что у меня коллектив узбекский.
Супер.
Но тем не менее подобрались люди, которых я понимаю и меня понимают.
Супер.
То есть есть специфика в том, что это, скажем, постоянно приезжающие и уезжающие, но даже их удалось организовать так, что создаем хорошие дома, и люди очень довольны.
Супер. В чем вопрос?
Вопрос в том, что есть специфика, то есть каким образом выделять людей, которые будут, скажем, вот стимулировать.
Вот так, как вы выделяете?
По глазам и по действиям. То есть есть люди, которые видно просто сразу же, потому что у него живость в глазах, он там, а другой как это, ну, стругает, что-то там еще что-то носит, а другие не приходят.
Но кто с вами останется?
Я думаю, что с живыми глазами.
Нет, те, кто ближе к вам по духу. По духу.
Ну, есть, которые с энтузиазмом действительно работают, это чувствуется сразу.
Это не по работе определяется, не только по работе.
Ну и по духу.
С ними надо проводить какие-то беседы, говорить о чем-то нравственном, попытайтесь это вскрыть, заставить себя это сделать, потому что в рабочей атмосфере очень трудно, понимаете, об этом говорить, об этих вещах. Но вот когда люди в окопах, знаете, в окопах стреляют, а потом, ну, в фильмах это видно, да? И они потом садятся после окопа, да, садятся, и если они говорят друг с другом о сокровенном, они в бою потом будут непобедимыми. А если они просто сами, каждый по отдельности отдыхает там с винтовочкой вот так вот, значит, они не смогут побеждать. Чтобы для человека побеждал, они должны быть соратники. Соратники – это те, кто говорят о нравственных вещах. У них вера какая-то есть, понимаете, они друг с другом говорят о чем-то возвышенном. У них есть какая-то идея в сердце. После работы за чайком там попытайтесь с людьми говорить о, как бы, о вере.
Простой пример. Недавно была финансовая трудность, я сказал, молитесь, деньги придут. Они пошли, помолились, деньги пришли.
Потому что это восточные люди, понимаете, восточные. На Востоке вера само собой живет, понимаете?
Они все очень верующие. И вот как вы говорите, общаться с ними, так как объекты находятся достаточно далеко, иногда за 150 километров. Пока едешь, общаемся как раз на эти темы.
Все. Вот теперь все нормально. Вот в этом направлении двигайтесь. Да? Ваш вопрос?
Я вот хотел спросить, как вы относитесь к таким методам создавания команды на работе, как вот у нас, мы все работаем в команде, у нас принято задерживаться, тимбилдинг, корпоратив и так далее. Просто работая наемным рабочим, с этой, на мой взгляд, дикостью приходилось сталкиваться.
Знаете, все, любые методы создания команды есть, просто вопрос заключается в том, долго ли это продержится. Понимаете, если людям надо деньги сорвать и разбежаться, это один способ жить. А если мы хотим надолго вместе остаться, другой способ жить. И то, и другое способы, понимаете, вопрос, чего ты хочешь. Если ты хочешь из людей просто все силы выжать, потом других набрать, из них выжить, это одна жизнь. А если ты хочешь себе счастья в жизни, соратников, любовь, дружбы, понимаете, это другая жизнь. Можно с волками жить, а можно жить с друзьями. Все зависит от того, чего ты вообще сам в жизни хочешь. Можно людей выжимать и выпинывать, потом следующих. Тогда вот такой способ, да. Понимаете, люди без отношений могут продержаться на работе 3 года. Потом у них просто крыша едет. Поэтому в американской системе там точно знают. Человек 1.5 года проработал, надо искать ему другое место уже. Ну, чтобы он это, до свидания. И брать нового, свежие силы, свежая кровь. Почему? Потому что без веры, без глубоких отношений нет жизни в коллективе. Человек 1.5 года тает, теряет силы, потом пинка под зад, иди в другом месте, вдохновляйся. А я беру свежего человека. Это система несчастных и глупых людей, которые не понимают, что такое любовь, дружба, отношения. Если на работе только деньги и тупой труд, тогда да. А если мы на работе хотим отношений, глубины, чистоты, дружбы, настоящей жизни. Ведь жизнь не в деньгах, понимаете, а в любви. Нужно отношения, понимаете? Можно и в семье точно такую же жизнь построить. Деньги зарабатываем вместе, дома строим, там, создаем удобства, а любви нет, отношений нет, тогда нет жизни, понимаете? Нет жизни. Жизнь означает глубокие вещи. То есть, если вы глубокий коллектив создали, у вас есть много общего, у вас есть ценности общие, отношения, тогда вы счастливы. Если просто тупо работаем вместе, расходимся, а потом тупо сексом занимаемся дома и разбегаемся, то вот это не жизнь, попытайтесь это понять, это не жизнь. И смотрим там кабельное телевидение по вечерам. Ну хорошо, там развлеклись чуть-чуть, но где жизнь? Жизнь, она из отношений соткана, не из развлечений и труда. Если человек просто трудится и развлекается, он не живет. Жизнь – это глубина. Вера – это жизнь. А безверие и хамство, и ну, вот этот вот потребительский подход к людям – это не жизнь. Это просто временное существование. Не дающее никакого счастья. Не дающее никакого счастья. Ну, попытайтесь понять, что вам от жизни надо, от бизнеса надо. Ну, неужели только деньги? Ну, если только деньги, ну, делайте, что хотите. Набирайте людей, выпинывайте их. Берите других. Пускай это будет быдло, которое вы там постоянно эксплуатируете, как скот. Будет ли это для вас жизнью, я не знаю. Но для меня точно такой жизни никогда не будет. У меня коллектив 70 человек, все любят друг друга, люди глубоко развиваются душевно и в труде, и во всем. Я счастлив бесконечно с этими людьми. У нас есть трудности свои какие-то, но они все честные, это честные люди. И мы честны по отношению к ним. А если тупые механические отношения, это не жизнь. Там нет жизни в этих отношениях. Поработали, зашлись, поработали, даже как роботы. Вот 8 часов дней в жизни, часов в день в жизни, вы просто тупо работаете с кем-то рядом, как роботы. Эти же это часы жизни ваши потеряны. А вы в это время могли бы быть счастливы друг с другом. Просто радоваться людям, обнимать их, хлопать по плечу, шутить с ними. Трудиться также вместе. Не имеет значения узбеки, китайцы, русские. Все люди имеют сердце и душу. Все люди как бы... Можно набрать таких людей, можно таких. Главное, чтобы отношения были душевные в сердце. Все остальное – это внешние вещи. Вы согласны со мной или нет? Есть за что поработать. Хорошо, давайте разберем три сферы влияния. Во время, когда все хорошо, самым сильным как бы вложением сил и энергии является влияние на внешнее пространство. И какое оно, это влияние? Оно просто краткосрочное. То есть внешнее пространство означает партнеры какие-то по деятельности. То есть те люди, которые привносят в нашу жизнь деньги, непосредственно уже деньги, возможности. В условиях мира можно работать с любыми людьми. Нет никаких каких-то особых проблем. Идет деятельность, и вращение энергии, денег идет легко, поэтому проблем каких-то нет. Мы туда вкладываем вот эти временные отношения с временными людьми очень много сил, потому что уже знаем точно, что это даст развитие и средства. Эти средства мы вкладываем опять в развитие и так далее. Вот так идет жизнь. На втором месте стоит влияние на свой коллектив. То есть для нас главное продажи. То есть главное, чтобы было средство. Средства есть, можно влиять на коллектив. Если есть деньги, есть зарплаты, значит будут люди, правильно? С людьми мы какие отношения строим? Опять такие. Денег людям хватает, ну работайте. Не хватает, идите ищите другое место. Все. Так? И самое последнее, влияние на самого себя. Какое влияние на саму себя? Если что-то не ладится в бизнесе, тогда мы чешем репу и начинаем думать, что делать. Начинаем что-то изучать, пытаться понять. То есть мы как бы в этом, самая последняя инстанция – это делать что-то с собой, когда что-то уже не получается. Так? В основном делать надо что-то с пространством. И даже когда что-то не получается, значит не туда понесло. Надо где-то другое место продажи, какие-то другие сделать. Теперь в условиях, когда... Время сковывает жизнь. Что делать? Первое и самое главное – влияние на самого себя. Оформить сначала в своем сердце чистоту, спокойствие и силу. Начни с себя. Не думай, что если ты будешь действовать как-то по-другому, ты сможешь спастись в этой ситуации. Страх будет сковывать всех. Шакалы будут нападать извне. 100%. Когда все плохо, начинается разрушение отношений. Где слабо, там и рвется. Если со старшими не построил отношения, значит будут оттуда лезть. С младшими не построил, значит они будут подводить. С партнерами не построил, значит они будут подводить. Где слабо, там и рвется. Но если ты начинаешь с самого себя, то это означает, что все будет хорошо. Начни сначала, начни с самого себя. Сделай, укрепи свое сердце, начни молиться, найди свою веру, найди святого человека, на которого ты будешь опираться. Чтобы сила откуда-то, то есть, чтобы Бога сила пришла, нужно на что-то опираться. Приведу пример, вот часто его привожу. Он очень практичный и легкий для понимания. Я когда ехал в Самару из дома, родители забрали все силы, я им отдал, вернее, все свои силы, я был выжатый, а мне надо было лекцию читать. Я по дороге просто заехал и скупнулся в одном монастыре. И у меня появилась сила, все, там я такой, все, взбодрился, у меня появилась душевная сила и физическая, она рождает все виды сил. У меня была сила читать лекцию. Я когда приехал и рассказал, когда этот случай там людям, то я увидел, что это состояние вот просто к моим рассказам так и передалось всему залу. Все люди как будто облегчение вздохнули, им легче стало, как будто они сами в этом источнике искупались. Знаете, что подействовало? Память. Память. По этой причине нужно выбирать себе для молитвы тот объект, который в вашу жизнь принес силу. Это значит, что Бог вам уже указал, что делать. Вот где-то вы почувствовали облегчение в контакте со святостью. Это может быть святым местом, может быть святая икона. Это может быть и имя Бога, там вот мусульмане поклоняются имени Богу, или книга священная. Это может быть кусочек земли святой. Все что угодно, что вам дало в сердце силу. И вы просто кланяетесь этому месту или этой личности. Я хочу тебе служить. И повторяйте молитву. Или повторяйте просто «я желаю всем счастья, если нет веры». Это тоже как путь к молитве. Потому что цель всех молитв – это дарить всем счастье, а не себе. Это бескорыстие. И когда человек вот таким образом действует, он со святостью контактирует, то он вот эту энергию любви, чистоты вводит в свое сердце, просто занимаясь этой деятельностью. Его сердце постепенно успокаивается. Тут первая стадия вот такой деятельности молитвы – это спокойствие. Здесь появляется чувство, что все хорошо. Потом следующая стадия – появляется не просто чувство, что все хорошо, а прорыв происходит в сердце, как будто там будет точно, и уже с этим прорывом знание приходит, вот там точно все будет хорошо. И сразу же чувствуется, что делать. А третья стадия – это устойчивость внутри, вера, что вот этим способом отношений со святостью я всегда смогу везде добиться своего. Веда говорится, что кто человек идет этим путем веры, он не знает жизни ни потерь, ни поражений. И даже незначительное продвижение вперед спасает его от самой большой опасности. Вот у вас есть самая большая опасность какая-то в жизни. Продвиньтесь чуть-чуть в этом направлении. Просто чуть-чуть поклоняйтесь святому человеку. Вы увидите, как вы ее победите. Вам только кажется, что там очень много опасности. А я вот этого не чувствую. Я смотрю на вас. Мне бы часа три помолиться хватило, чтобы это все закончилось. Веселая жизнь вся. Просто начните это делать, понимаете? Начните идти этим путем именно. Почувствовали? Вдохнуло так. Обычно, когда человек вздыхает, значит, порция пошла. Не кланяешься, да?
Нет, каждый день. У нас практика, каждый день у нас алтарь.
Молодец, молодец, все нормально. Итак, спасибо. Вот смотрите дальше. Теперь, когда человек находится в условиях времени, разрушающего связи, сначала влияем на самого себя. Когда здесь что-то появилось, дальше второе влияние. Это долгосрочное вложение. Влиять на себя надо каждый день, каждый день. И как определить, что ты победил свою судьбу? Это определяется одним интересным феноменом. Возникает взгляд со стороны. Человек в молитве сначала живет, но он находится внутри ситуации, она вызывает боль. Ситуация вызывает боль, и он внутри ней находится. Вот как вы думаете, когда человек внутри водоема находится, он может понять, где корабль плывет или нет? Нет, надо встать на берег, надо быть вне воды, чтобы понять, где спасение, понимаете? Если вы находитесь внутри ситуации, боль вас мучает, вы не можете отвлечься, вы не можете понять, где спасение, потому что разум не работает в это время. Нужно в молитве наполниться силой веры, вот этой силой счастья. И это приведет сначала к спокойствию, а потом вы как будто бы будете смотреть, как знаете, как в кино свою жизнь. Вот вы смотрите кино вот своей жизни, трезвая, спокойная голова, и кино идет перед вами. И в этом кино 100% вы найдете выход. Вы поймете, куда надо, в какую сторону двигаться, потому что это будет просто кино. Оно не будет вас касаться. Почему люди... Вот у меня был реальный случай. Я сам даю консультации по семейным отношениям. У меня была ситуация, что пошел консультироваться к своему другу. Вернее, к знакомой, к Марине Таргаковой. И она все разрулила очень быстро. Но потом была ситуация, что мне пришлось разрулить ее ситуацию. Почему так? А потому что, когда человек находится внутри ситуации, он теряет разум. У него нет силы действовать. А когда человек вне ситуации, он может легко помочь, он видит все. Надо выйти из ситуации своей, выйти из зоны боли. Это делается с помощью молитвы. Есть только один способ. Вы выходите из зоны боли, все. Вам легко жить. Потому что все становится понятно. Знание приходит в следующий момент. Это знание. Итак, каждый день надо добиваться этого взгляда со стороны. Каждый день надо делать так, чтобы сердце было спокойным. И тогда ваша жизнь безоблачной будет. В ней не будет поражений. Хоть кризис, хоть не кризис. Все можно использовать для победы. Вот сейчас кто победит? Вот сейчас идет кризис. Кто победит из вас? Ведь кто-то в кризис может развиваться серьезно. Кто победит? А тот, кто сможет победить в сердце себя сначала. Он сначала побеждает себя в сердце, потом следующий этап. Влияние на свой коллектив. Это долгосрочное вложение сил. Надо вывести людей из сферы страха и личной выгоды. Почему люди хотят только денег?
Нужно только денег мотивировать, только денег. Если будет, мы не будем работать. Нужны деньги.
Почему они мотивируют столько деньгами? Потому что они живут в сфере страха. Они боятся за свою судьбу. Если вы себя из сферы страха вывели, начинайте выводить коллектив. Говорите с ними о чем-то возвышенном. Не обязательно это словами моих лекций говорить. Можно по-простому просто сесть там в кружке. Просто о жизни поговорить. Вот на их языке, понимаете, говорите с ними по душам. По душам говорите. На их уровне. Когда вы начнете по душам с ними говорить, у них душа раскроется и страх пропадет. Они будут мотивироваться вами, как человеком. Они говорят, я от него никуда не уйду, он хороший человек, буду с ним работать. Потому что там неизвестно, что будет. Вот там неизвестно, что будет, а здесь хорошие люди, я буду с ними. Все, вы коллектив свой победили, судьбу коллектива победили. У вас мотивация не страхом и личной выгодой, а которая держит человека в инертном, малоэффективном состоянии. Он тупо работает просто, он не хочет ни развиваться, ничего. Он тупо работает, тупо уходит домой. А если человек вышел из этого инертного состояния, он в вас верит, в него вселяется энтузиазм.
Мы рождены, чтоб сказку сделать. Он пошел, энтузиазм не жил, ему нравится все. Он любит здесь все, ему нравится, хорошо.
Другая жизнь совсем. Дальше следующий этап. Это еще более длительное вложение. Долгосрочное. Сначала ядро внутри себя. Потом ядро в коллективе. Когда появилось, ждите. Дальше будет следующий этап. Он обязательно появится. Это признание. Этап признания называется. Признание означает влияние на внешнюю сферу уже. Не на себя, не на свой коллектив, а на тех, кто дает средства. Это ваши поставщики, клиенты там. Вы замечали, что в один магазин заходишь, хочется там вообще не выходить из него, а в другой заходить вообще не хочется? Вы замечали, что есть среда, в больницу в одну заходишь, там все классно, как-то тебе хорошо, в другую заходишь, лучше бы не заходил. Везде есть своя среда, понимаете, в каждом месте есть своя среда. Вот эта среда, это и есть самое главное. Самое главное, это среда, от которой исходит от коллектива. Вот если от коллектива исходит вот эта энергия гармонии, чистоты, то люди просто тянутся туда, все туда летят, понимаете? И мухи любят сладкий вкус, и пчелы. Все туда летят, всем хочется сладкого вкуса. Это долгосрочное вложение. Приходит время, и признание приходит. И начинаются продажи, начинается развитие. Но самое удивительное заключается в том, что хорошие люди остаются. Хорошие люди остаются. Появляются компаньоны, те, которые будут сотрудничать, помогать. И даже вверх развитие идет. Появляются защитники сверху, те, которые будут вас защищать от коршунов. Хорошо, я вам приведу пример. Смотрите. Вы можете прийти в кабинет министра, там, ну, в министерство, там куда-то, можете прийти и сказать: я хорошая девочка, хочу с вами дружить. Сможете? Нет, никаких вариантов. Теперь второй вариант. А вы сможете познакомиться в храме или на духовных каких-то программах с человеком, который может быть, ну, влиятельнее вас в обществе, но просто точно так же верит, как вы? Очень легко, попытайтесь это понять, очень легко познакомиться. Я вам открыл немножко глаза? Духовная сфера объединяет людей, связи. Вот эти вот связи вверх, которые недостижимы для человека. В обычной ситуации недостижимы. Для него большая удача, что у него такой знакомый появился. Связи вверх легко возникают на духовной почве. Вы просто начните делать добрые дела. Вот вы не знаете, как это работает, а я вам сейчас расскажу. Но начните какой-нибудь детский садик просто там кормить, каких-то детей там, ну не знаю. То есть возьмите, чтобы у вашего бизнеса была какая-то вот такое хобби. Беспризорников там каких-нибудь, детей там помогать, чтобы они сиротами не были там. Еще что-то делайте, понимаете? И когда вы это все будете просто делать, у вас появится вкус к этой деятельности. Придет время, вот просто услышьте сейчас меня, придет время. И какой-то человек, который находится намного выше вас, но у него точно такое же сердце, там люди всегда, все, где бы они ни были, они все, и вот чем более высокое положение имеет человек, тем больше у него благочестия, тем у него больше склонности к добрым делам. Хоть и возможности делать добрые дела там меньше, а склонности больше, понимаете? Люди с сильным благочестием понимают, что такое бездомные дети. Если такой человек увидит, что вы честно вот этим занимаетесь, ну неужели он ваш бизнес не поддержит своей силой власти? Ну неужели он вам не даст развития? Ну никогда я в это не поверю. Петр I взял Меньшикова, сделал его генералом, понимаете? Потому что он увидел в нем вот эту вот верность, чистоту. Вот так эта система работает. Делаем добрые дела, занимаемся духовностью, и придет время, вас заметят те, кто будут вам покровительствовать потом. Это просто вопрос времени. Это уже вот третья стадия. Сначала от себя влияем, потом влияем на коллектив, а потом, когда атмосфера создается, и мы делаем добрые дела, тогда приходит время, и нас замечают те, кто будет нас защищать уже. Система ясна? Что сложного в понимании? Какие-то вопросы есть? Что сложного? Потому что некоторые люди говорят: нету развития никакого, Олег Геннадьевич, бизнес стоит, продаж нет, может мне другим делом заняться? Да вы не тем вообще делом занимаетесь. Надо сначала вдохновиться изнутри, потом вдохновить своих подчиненных. Чтобы люди, которые с вами сконтактируют, они были счастливы. Просто у нас люди приезжают, говорят: а мы не хотим выходить из... Вот прием заканчивается, мы хотели бы здесь оставаться. У нас есть фестиваль «Благость», люди не хотят уезжать с фестиваля. 2 недели прошло, они говорят, а мы хотим еще дальше здесь. Кто из вас был на фестивале «Благость»? Вы, так и есть ведь или нет? Там создается такая атмосфера, что никуда не хочется, там хорошо. Сделайте так, чтобы у вас атмосфера была такая в коллективе, чтобы никто не хотел выходить. Насчет моих лекций, не самореклама. Может быть, другие лекции вы это сделаете, сам принцип. У одного в Москве, я знаю, он занимался продажей компьютеров. У него был просто бутик в большом, огромном магазине, в котором сотни таких компьютерных бутиков. Ну, там он продавал компьютеры. Он взял, включил мои лекции. Продажи раза 3, наверное, возросли сразу. Просто лекции идут, и люди так раз, и как-то они же ходят, ходят, раз, заворачивают куда-то. И у него возросли продажи, это факт.
А с вами он поделился?
А зачем? Мне этого не надо. Мне этого не надо. Вот вам, у вас все хорошо, и слава Богу, я очень счастлив. Мне больше ничего, вы не знаете, что мне надо. Если бы мне надо было что-то другое, вы бы не приходили на эти лекции. Да?
Почему вообще считается, что вот в основном, да, большая часть, например, вот сильно духовных людей, возможно, даже причисленных, да, к Лиге Святых, они вообще от всего отрекаются?
Вот, это уникальная, уникальная особенность человека, которая заключается в том, что самая большая ценность для человека – это любовь. Когда человек обретает любовь к Богу, он настолько обогащается внутри, что больше это ничего не заменит. Он испытывает столько счастья, и столько радости в жизни, что больше ему ничего не надо. И когда вы, будучи, допустим, лидером в обществе, приблизитесь чуть-чуть хотя бы на капельку к этому состоянию, то для вас будет большой ценностью просто сделать так, чтобы ваши подчиненные были счастливы рядом с вами. Вы будете видеть их глаза счастливые, это будет вас больше мотивировать, чем построить себе домик. И тогда вас подчиненные так сильно будут любить, что они будут захотеть изо всех сил оставаться только с вами. И у вас начнется мощное развитие. Но когда ваше мотивирование идет с корыстными мотивами, тогда тоже все настраиваются так же корыстно. И в результате все страдают. И вы, и они. Чем меньше божественного внутри, тем больше страданий.
Нет, так получается, что есть пример, да, ты организовываешь дело, нанимаешь людей, потом эти люди, которые работают вместе с тобой, они имеют какой-то лишь процент, а ты имеешь больше, значит, ты, получается, их обманываешь, если ты уже заработал столько же, сколько, там, например, вложил, а потом вроде как бы вместе, да, ты их эксплуатируешь, ты ими пользуешься.
Не факт. Все зависит от того, для чего вам этот процент нужен. Вот вы лидер, вам нужно больше денег, чтобы делать большие дела. Вот если вы коллектив собираете и говорите, вот смотрите, то у меня жилье примерно такое же, как у вас. Куда идет этот процент? На ваши. Мы развиваем бизнес, вот вкладываем бизнес, вы им это все объясняете. Я строю храм также. Они думают, блин, какой хороший человек. Он деньги как бы вот вкладывает в развитие, в нас же вкладывает. Вот смотрите, вот на эти деньги мы полечили Василия Федоровича. Он заболел, ему нужно было врач, мы нашли врача, заплатили, вылечили его.
То есть вы хотите сказать, что вести бизнес, но по себе не позволять никакие излишества. Там, к примеру, у меня дети, я хочу, чтобы у них у каждого была своя комната. А у меня работает сотрудник, они там вот как у товарища. Они живут, да, 20 человек в одной. И они думают, ах, вот ты какой, вот мы нам тут есть нечего, там, допустим, да? А ты там вот хлеб ешь с маслом. Все равно как-то, ну, если ты верующий человек, да, ты знаешь, что у тебя сотрудник сидит голодный. Это что значит? Ты должен его все брать, трудности его жизненные на себя. Так что ли получается?
Послушайте меня внимательно, послушайте. Никто не отнимет ваше преимущество быть богаче. Жить лучше. Никто не отнимет это преимущество. Никто не отнимет. Просто попытайтесь одну вещь понять. Что если вы хотя бы чуть-чуть повернетесь лицом к этим людям, хотя бы чуть-чуть, не формальные отношения будете с ними строить, а хотя бы чуть-чуть отношения любви, они тогда простят вам то, что вы богаче. Они поймут, зачем это надо. Вот если, допустим, кто-то из них заболел, вы его взяли, просто им помогли с лечением. Старших всегда лучше, сильнее, богаче. Это нормально. Просто вопрос, зачем? Если все он тянет под себя, то тогда это вызывает зависть и злобу. А если старший также часть денег использует для развития коллектива, тогда Бог радуется в сердцах этих людей. И они рады, что он старше, что он лучше. Они рады, что у него больше денег, потому что он заботится обо всех, помогает. Но если у вас сердце направлено только на себя, только страдания эти деньги вызовут, только страдания. Все. Счастья от них не будет. Старший — это тот, кто должен заботиться. Ваш Бог поставил, дал вам силы зарабатывать деньги, дал вам власть для того, чтобы вы приносили счастье людям. Если вы этого не поймете, будете думать, что только для того, чтобы себе домик построить, и комнатки у всех было побольше, вы счастья не получите от этого. Потому что люди будут вас мучить. Я привожу такой пример. Допустим, у вас есть 10 комнаток. Ну, 10 комнаток, как... Ну, как там, Пушкина, там, как в Питере, много красивых мест, где можно посмотреть, как комнаты обставить. Ну, допустим, у вас такие комнаты, да? И один человек вас не любит. Поднимите руку, кого один человек не любит? Ну, не любит просто. Тяжело жить или легко? Привыкаешь, тяжело, да? Но представьте, 100 человек не любит. Вообще невыносимо. А если 100 человек любит? Счастье. Думайте. Для чего Бог дал деньги, думайте. Понимаете, то есть... Это не означает, что ты не оставишь ничего себе. Это вот крайнее мышление, понимаете? Ну, то есть, везде были господа и были слуги. Ну, ясно, что господа без штанов не ходили. Вот. Они все равно как бы более влиятельны, у них больше возможностей. Но если они дадут тем людям, которые не имеют такой возможности, хоть какую-то поддержку, те будут чувствовать опору в этих старших, они будут чувствовать, что в нужный момент эти люди помогут. Они станут верными слугами вашими в жизни. Верными. Они будут вам всегда помогать. Верить в вас. Дадут вам возможность быть старшим. Дадут вам такую возможность. Себя будут чувствовать рядом с вами младшим. Не будут завидовать вашим деньгам.
Олег Геннадьевич, а вот разве не может, например, вот все, что касается денег, вот как-то напрягать человека?
Вот как раз все, что касается денег, всегда напрягает человека. Поэтому с этой точки зрения начальник не может бесконечно повышать зарплаты. Наоборот, когда зарплаты стабилизируются и все знают, что больше не получим, все успокаиваются сразу. А если есть возможность больше, все волнуются. Понимаете, сколько бы вы ни сделали планку зарплат, все равно ее не хватит, потому что планка зарплат это всего лишь выводит на другой уровень саму жадность. Понимаете, приводится такой пример, что, допустим, и человек, который просто в голоде ест хлеб с молоком, он испытывает вкусовое счастье такое же, как человек сидит в крутом ресторане и кушает изысканнейшую пищу. Понимаете, вкусовые рецепторы больше счастья дать не смогут. Просто если человек хочет сильно кушать, и он ест просто хлеб с молоком, он испытывает столько счастья, сколько человек там в крутейшем ресторане. Но денег на это надо в 10 раз больше, понимаете? Точно так же, если человек, допустим, хочет спать, он может уснуть и сладко спать на простой кровати. Не обязательно там супер-пупер с космическим безвоздушным пространством, которое нас создает. Понимаете, то есть...
Ну вот я к этому пришла, собственно. О чем и думала, что зачем мы вообще все тогда собрались, потому что бизнес счастья не приносит.
Объясняю еще раз вам, зачем вы собрались, меня не услышали в первый раз. Есть люди разной природы. Если ваша природа заниматься деятельностью, помогать людям, то вы должны это делать. И это принесет вам огромное счастье в жизни, понимаете, огромное счастье. Некоторые думают, если у меня есть возможность как бы урвать больше, я урываю больше. Счастье заключается в том, чтобы организовать людей вокруг себя и сделать их счастливыми. Но это не значит, что при этом вы должны остаться без штанов. Понимаете, это не проблема. Это не проблема, что у вас больше денег. Это не проблема. Проблема заключается в том, что вы это сделали сами своей проблемой.
Можно последнее?
Деньги — это сила, понимаете, сила.
От меня, когда вы в прошлый раз у вас бывало, так руку вытянули и сказали, у тебя все получится. И те вопросы, которые меня заботили, у меня получились. А сейчас вот я...
Опять вытянуть руку.
Начинаю бизнес, да, вот первый раз.
Это эксплуатация уже.
Вы можете так вот сказать?
Нет, не могу.
Заряжаю тоже.
Нет, не могу.
Значит, не мое,
наверное. Нет, не поэтому. Я сейчас вам другое скажу. Пожалуйста, верьте в меня. Больше. Еще больше. Давайте, верьте в меня. Нет, вот верьте в меня, любите слушать мои лекции. Давайте, больше, больше. Не можете? Нет, конечно. Потому что когда человека заставляют любить, у него пропадает чувство любви. А когда это приходит из сердца само, то тогда это настоящее. Я вас благословил, потому что Бог так захотел. Вы меня с кем-то перепутали. Вот. Человека нельзя заставить ни любить, ни благословлять. Это все приходит само собой. А когда заставляют, все пропадает, наоборот. Отваливается. Мне вчера песню одну прислали. Я люблю песни, песни — это энергия любви. Вчера песню одну прислали на эту тему. Понятно? Благословение нельзя сочинить. Благословения рождаются сами. Все идет от Бога. Это все само собой происходит, да?
А нужны ли вообще деловые отношения?
Конечно, нужны. Деловые отношения — это отношения долга, чести, правил каких-то. Эти правила нужны, долг нужен, честь нужна обязательно.
А формальные отношения?
Формальные отношения – это отношения скупости, отношения безысходности, сухости, каменных сердец. Деловые отношения не означают формальные. Деловые отношения – это отношения долга, отношения чести, отношения, в которых люди совершают свою аскезу. Веды объясняют, что для того, чтобы жить, человек должен трудиться, должен совершать аскезу. Деловые отношения – это отношения аскезы. Но если люди не могут с любовью трудиться, совершать аскезы, то создаются формальные отношения. Формальные означают – столько сделал, столько получил. Это означает, что у тебя нет возможности, нет силы строить деловые отношения. Деловые отношения основаны на долге. Означает, ты вдохновляешь людей трудиться. Означает, что ты даешь им силы, веру. И тогда они работают уже сами рядом с тобой. Это тоже деловые отношения. Есть платная армия, а есть вдохновленная армия. Платная армия победить никогда не может. Побеждает только вдохновленная армия. Человека воевать не заставишь, так же, как работать.
А можно еще спросить?
Да?
А если руководитель готов строить только формальные отношения со своими подчиненными, а подчиненные хотят строить деловые?
В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Каждый получает то, что заслужил. Развивайтесь дальше. Да?
А, я без микрофона. А что по поводу расширения, ну, развития, в какой период, насколько это возможно?
Возможно. Если вы выберете правильное направление, об этом и сказал, что когда время разрушает связи, в это время люди очень сильно нуждаются в самом главном. Это питание, одежда, кровь, лечение, образование. Насущные потребности увеличиваются у людей, а уменьшаются роскошь. И то, что для развлечения уменьшается. Вот, допустим, есть отдых, да? Взять отдых. Поездки на курорты сократятся, а поездки на учебу, вот у нас фестиваль, да, для учебы предназначен, у нас просто завал, то есть желающих людей все уже просто лавина, и люди идут, хотят на фестиваль на наш. Почему? Потому что это не просто отдых. Там людям даются знания, и люди хотят знания. Это большая потребность, знания в такой период тяжелый. Видите, у нас фестиваль начал развиваться, хоть идет кризис. Почему? Потому что правильное направление. Во время, когда идет кризис, на правильное направление, это те направления, которые дают самое необходимое людям. Найдите это направление, у вас все взлетит. А так как самое необходимое нужно всем и всегда, поэтому это потом не погаснет. Это сейчас взлетит, а потом еще больше будет взлетать. Потому что правильные направления развиваются медленно и остаются надолго. А неправильные направления взлетают быстро и быстро падают. Есть благостный бизнес, есть страстный, есть невежественный. Невежественный бизнес взлетает просто катастрофически сильно и взлетает на обмане. Просто на обмане людей. Это торговля водкой, сигаретами, наркотиками. Все быстро взлетает, а потом эти деньги, они настолько опасные, потому что деньги – это энергия, понимаете? Некоторые думают, что деньги, все деньги обладают одинаковой энергией. Я сейчас вам кое-что расскажу, чтобы вы знали, что такое деньги. Это очень ценная для вас информация, время зря не потратите. Хорошо? Была одна женщина-проститутка, которая решила очистить свое существование. Она пришла к одному священнику очень возвышенному и сказала ему: вот возьми все вот эти деньги и накорми своих монахов. Устрой им несколько обедов, накорми своих монахов. Он посмотрел на нее и говорит: откуда деньги? Она говорит: это деньги, вот я проститутка, я их заработала вот таким трудом. Но сейчас я не хочу больше этих денег, я хочу отречения. Я хочу все это отдать и просто молиться Богу. Все, мне больше ничего не надо. Он говорит, я тебе не возьму у тебя этих денег, потому что эти деньги отравят нашу жизнь. У меня монахи живут, говорит, а твои деньги, они уничтожат их целомудрие. Она тогда заплакала, пошла и начала молиться просто Богу, чтобы он забрал ее жизнь, потому что она не видела выхода. Если даже она не могла очиститься даже с помощью тем, что она заработала, отдала, то она не знала. Она просто начала поститься и до смерти решила просто оставить этот мир. Такая была серьезная дама. Это реальный случай. И дальше ей Бог пришел. К ней пришел Бог и сказал: иди к этому монаху опять, он тебя возьмет деньги. И к нему пришел Бог во сне. Я не знаю, как он голосом там пришел. Не знаю подробностей, что они там увидели. Но Бог ему сказал: возьмешь у нее деньги. То есть он бы такое видение увидел. Она к тебе придет завтра, возьмешь деньги. И он спросил: а что я с ними буду делать? То же самое, сделаешь обеды с них и будешь людей кормить. И как бы он, скрипя сердцем, как бы взял, она пришла, правда, к нему, он взял у нее деньги. Она очистила ее существование таким образом, она очистилась. Вот, потому что она пожертвовала в храм, Богу пожертвовала. И он сделал очень большой такой пир, собрал много-много людей возвышенных, всех накормил. И все эти монахи в эту ночь потеряли семьи все. Ну, то есть у них там всякие картинки были не те. И они потом в шоке к нему пришли, все говорят, ты чем нас накормил? Они начали общаться между собой и как бы поняли, что что-то не то вообще, что такое. И он рассказал вот это все, как бы. И они начали его проклинать, говорит, ах ты негодяй, ты почему как бы нас этим накормил, это же грязные деньги. Зачем ты на них как бы нам, нас приготовил еду, те же деньги отравлены вот этим вот сексом. Вот это страшно все. И ну, он такой несчастный, начал молиться Богу, зачем Бог его как бы подвел, там, ну что, в чем проблема. И Бог пришел еще раз к нему, говорит, эта женщина деньги-то вообще-то мне дала. И если бы ты просто людям просто вот самое насущное давал, вот, тогда бы ну, эти деньги не подействовали плохо. Но так как ты решил роскошь из этого сделать, то есть ты решил как бы накормить их, объесть, вот кто не объелся, те и не потеряли семя. Цель монаха же просто попробовать, покушать столько, сколько ему нужно для жизни. Зачем ему объедаться? Эти люди объелись все, поэтому они получили такой результат. Но для вас как бы урок этой истории заключается в том, что люди часто не понимают, что одни деньги приносят счастье, а другие не приносят. Деньги могут разные, это сила, понимаете, которая может человека осчастливить или разрушить его. Когда человек строит школы, это не прибыльная вещь. Но эти школы, они могут всю жизнь работать и никогда они не разорятся. Когда человек пищей кормит людей, обычной пищей, там хлеб, молоко, крупы, там, это не сделает большую прибыль. Но даже в кризис его бизнес не пострадает, потому что он обычные, ну, насущные потребности удовлетворяет. Если человек подстроил больницу, больницу развивать очень трудно. Но если он ее развил, она никогда уже не пропадет. Она будет работать и работать. Почему? Потому что это нужно людям. Есть виды деятельности, которые никогда не пропадают. Но их очень трудно развивать. Это называется благостный бизнес. Есть страстный бизнес, когда легко развивать и легко все разрушается. Но этот бизнес тоже нормальный, возможный. Но страстный бизнес, тяжелый период экономически невозможен практически. Это бизнес, основанный на роскоши и желании людей. А есть невежественный бизнес, он на заблуждениях людей основан. Этот бизнес приводит в ад. Да? Если ваш бизнес связан с убийством животных, то не бросайте этот бизнес, не бросайте его, но и не развивайте. Пускай этот бизнес даст вам возможность сделать что-то другое. Пускай этот бизнес станет основой для того, чтобы перейти в другое направление. Я приведу вам такой пример. Ко мне пришел один человек из Нижнего Новгорода, у него сеть магазинов была, я не знаю сейчас ситуацию, это было лет 8 назад. И он мне сказал, Олег Геннадьевич, скажите мне, как мне дальше жить, что делать? У меня такая ситуация, у меня магазины, в которых продаются и продукты, и спиртное. Вот. Как мне развивать эту сеть магазинов правильно? Честно скажите мне. Я ему сказал, говорю, что если ты будешь дальше торговать спиртным, развивать эту деятельность, то ты погибнешь в автокатастрофе. Я просто помолился и как бы сказал ему ответ, то, что мне из сердца пришло. И он просто обрадовался безумно. Он такой посмотрел, Олег Геннадьевич, блин, классно, спасибо вам большое. Я говорю, чем вы так обрадовались? Он говорит, я, говорит, видел такой сон, что если я буду торговать спиртным, то я попаду в автокатастрофу. Я попал в автокатастрофу и остался живым. Потом я увидел еще раз сон. Если дальше будут продолжать, то точно меня убьет уже. И вы это подтвердили. Потому что у меня, говорит, есть одна проблема. Говорит, бизнес без спиртного продуктовые магазины не вытянут. То есть невозможно там делать оборот. Только спиртное дает прибыль, все остальное еле-еле. Я говорю, а вот теперь делайте следующее. Оставляйте всю торговлю как есть, поставьте себе цель. И Бог вам даст разум, как магазины эти сделать правильно, чтобы они делали хороший товарооборот, но при этом, ну не сильно хороший, а просто средний. И при этом как можно меньше спиртного, убирайте его постепенно. Не убирайте сразу, потому что вы погубите свою деятельность. Услышали меня ответ, что делать в таких ситуациях? Развивайте свое сознание, и развитие сознания даст вам возможность менять направление деятельности. Но не меняйте сразу, иначе вы разрушите деятельность. В конце концов, люди кушают то, что они хотят кушать. Вы не можете им запретить кушать то, что они не хотят. Правильно? Ну, сделай тогда, да? Сознание людей меняется только постепенно. Вы не можете их поменять сразу.
То есть такой вариант. Постепенно менять сознание покупателя. То есть, например...
Очень хороший вариант. Постепенно менять сознание покупателя. Очень хороший вариант.
Вы не потеряете клиентов, но тем самым сделаете доброе.
Совершенно верно. И именно это и требует от вас Бог, чтобы вы развивали своих покупателей. Поэтому магазины настоящие благостные, это не просто магазин. В нем есть не только товары, а также то, что развивает людей. Например, вместе с товарами есть также, ну, как бы здоровое, что-то, инструкция о здоровом питании какие-то там распространяются, еще что-то, лекция о питании. Настоящий, вот понимаете, вот у меня есть один знакомый в Киеве, он сделал вегетарианский ресторан, элитный такой, крутой. Но он очень разумный человек, он понимает, что люди... Просто вегетарианский ресторан не даст развития, не даст прибыли. И поэтому он сделал не рестораном это заведение, а сделал клубом. Туда люди приходят, они одновременно общаются друг с другом. Они покупают книги, покупают там еще какие-то там вещи, связанные с правильной жизнью. Они также там кушают, и это элитный ресторан, там все дорого и вкусно. Понимаете, но это все начало бурно развиваться по одной причине, что сделано все правильно. Благостные вещи по-другому создаются, то есть благостный бизнес, продукт по питанию означает не просто продавать продукты, а продавать идею, знания продавать, понимаете. То есть надо, чтобы вместе с этим магазином, вместе с продуктами также было образование, чтобы люди изучали все, слушали лекции и так далее. И все вместе вот это даст развитие. Сначала медленное, потом может быть очень хорошее развитие, быстрое. Но это уже немножко как... Ну, все равно это наша тема. То есть мы хотим знать, как в кризис, что делать, как жить. Я бы хотел, конечно, технику молитвы еще успеть, как бы вам рассказать. Но уже у нас без 15:10. Мы-то не торопимся, а зал-то снят определенное время. Уложиться. Я сейчас это буду делать. Давайте вопросы закончим. Нет. Послушайте меня внимательно. Это очень важно, то, что я сейчас буду говорить. Вы пытаетесь понять, что на этом пути нет поражений. Понимаете, часто люди приходят в храм, чтобы что-то у Бога попросить. Это не работает. Потому что трудности дает Бог для того, чтобы мы развивались. Понимаете, есть такой анекдот. Человек летит на самолет, самолет начал падать. И он говорит, Господи, сделай так, чтобы самолет не падал. Он говорит, ты не о том молишься. Ну, пожалуйста, сделай так, чтобы самолет не падал. Он говорит, ну зачем я буду это делать, чтобы он не падал? Я вас 5 лет вместе собирал. Понимаете, идея, в чем заключается? В том, что трудности Бог дает человеку. Бог дает человеку трудности. И он зачем-то это делает, потому что есть трудности вот здесь у нас. И эти трудности теми внешними трудностями преодолеваются. Трудности сердца преодолеваются внешними трудностями. Поэтому не надо у Бога ничего просить. Все, что сделано, уже хорошо. Вот у вас есть проблема? Это объем работы сердца вашего. Я-то знаю, что там у вас сердце, надо с чем работать. Я знаю точно, но я не смогу вам это объяснить за 5 минут. Но если вы метод как бы поймете, метод заключается в том, что если вы свою работу делаете, то тогда там все делается само, на внешнем пространстве. Отдайте эту работу Богу, а делайте свою. Наша работа – это работа с сердцем, а работа Бога – это все менять по своему желанию, когда Он увидит, что ты готов, созрел. Теперь слушайте меня внимательно. Найдите что-то святое, что вас вдохновляет. Я не знаю точно, у каждого своя вера, свои особенности. Первое правило – это должно давать силу. Вера должна быть в это. Бог уже показал вам, что это ваш путь. Где-то это вам помогло. Это может изображение святого человека быть. Это может быть останки святого человека. Может быть святая священная книга, которой вы верите, и она дает силы. Может быть это имя Бога. Может быть святое место какое-то, священная вода, которая стоит у вас на алтаре. И вы там искупались, почувствовали силы. Вспомните, найдите. Память является силой, которая соединяет нас с Богом. Память – это сила, которая побеждает также судьбу. Вспомните и сделайте из этого алтарь. Следующий этап. Знайте, что сама возможность искренне молиться передается точно так же, как аромат передается от одного цветка к другому. С помощью пчелы. Пчелой является звук возвышенного человека. Нужен звук, который даст вас возможность настроиться так же. Если вы не можете любимой признаться в любви, не можете сказать эти слова очень сокровенно, то тогда послушайте тех, кто это делает искренне и честно. И у вас появится чувство. Во время молитвы нужно чувство. Это чувство приходит во время слушания тех, кто его имеет. Без чувства невозможно молиться, это будет просто пустая болтовня. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Если человек вспоминает ситуацию в своей жизни, глаза, первую встречу, он просто говорит один раз и без всякой нажима, просто вместе с этой памятью он говорит: я тебя люблю. И эта память, она все переворачивает в сердце близкого человека, все переворачивает. Потому что она дает силу. Точно так же есть память о Боге. Эта память о Боге называется вера. У нас нет этой памяти о Боге, а у тех людей, которые в молитве сильны, эта память есть. Найдите такую молитву, которая бы вас вдохновляла. Пускай вы будете читать не ту же самую молитву, просто почувствуйте эмоцию, почувствуйте настроение человека и вместе с этим настроением, вместе с ним повторяйте свою молитву. Настройтесь на ту святыню, которую как бы у вас есть в жизни, кланьтесь ей и говорите: я хочу жить не для себя, я хочу быть таким же, как ты, я хочу тебе служить. То есть святость означает жить для других. Я хочу жить так же, как ты, я хочу быть по-настоящему счастливым. И просто молитесь, искренне молитесь, вместе слушая при этом ту молитву, которая дает глубину того человека, который действительно чувствует, что такое чистота. Первое время вы будете просто настраиваться. Потом, когда вы настроитесь, вы почувствуете камень в сердце. Вспомните свою проблему. Это просто объем работы. Не отвлекайтесь на проблему. Поймите, что отдайте проблему Богу. Думайте о Боге. Просто повторяйте свою молитву. Верьте не в себя. Если вы будете верить в себя, вы начнете думать о проблеме. Ваш ум уйдет, он не будет думать о молитве. Думайте о святости, кланьтесь: я хочу жить для тебя, я хочу быть бескорыстным. И молитва, и слушание голоса святого человека, и неподвижное положение тела, прямое. Потому что если человек расслабился, он не может концентрироваться. Нужно вытянуться, сесть прямо. И неподвижно вот так сидеть. Это неподвижное положение, оно имеет несколько этапов. Первый этап – все затекает. Если вы концентрируетесь на молитве, потом постепенно все расслабляется. Это второй этап. И третий этап – легкость. Когда вы достигли легкости, то хронические заболевания у вас в сердце побеждаются. Вот это прямое положение неподвижное во время молитвы является естественным и самым сильным лечением. Если человек не двигается и не дает себе возможности менять положение, проходя эти все три этапа до легкости, он побеждает болезни. И зная об этом, можно так сидеть. Что другого мотива человек не выдерживает. Но единственный способ Не двигаться – это думать о молитве, а не о себе, не о своей боли. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу быть таким же, как ты. И молитва, 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 молитва. Мысленно кланяться надо святости, кланяться. Потому что поклон означает всасывание. Когда человек кланяется, у него эгоизм уменьшается, и звук заходит в уши в этот момент. Чтобы звук зашел в уши, нужно поставить себя ниже, нужно кланяться. Слушайте меня внимательно. Постепенно вы заметите, что вот этот камень в сердце, у меня столько проблем, и там, и там, и там, все это начнет таять. Не успокаивайтесь, продолжайте молитву, думайте о святости. Я хочу тебе служить, жить для себя, то есть для тебя и так далее. Постепенно вот здесь успокоится в сердце. А потом вы заметите, наблюдайте просто за собой, ну продолжайте молитву. Лучше всего сделать какое-то правило, чтобы уму не было возможности сесть, ну выйти с этого состояния. Есть два варианта делать правила. Или четки взять и количество бусинок как бы ну, на четках смотреть. Второй вариант – это время засекать, не меньше получаса, допустим. Понимаете, ну не уходите из правила, потому что это все разрушит. Сделайте правило, ему следуйте. Правило должно быть таким. Засеките, сколько нужно времени для того, чтобы у вас в сердце хотя бы спокойствие появилось. Если этого не появляется, значит все попусту, понимаете? То есть надо довести себя до победы во время молитвы. Сначала, вот и самое главное, вот то, что я хочу вам сейчас сказать. Не думайте, что или вам хорошо в сердце и нет проблем, или есть проблемы, но нет молитвы. Надо все это соединить, надо понять, что проблемы должны быть обязательно во время молитвы в сердце. Надо, чтобы они были, акцентируйте это для себя, вспомните все ваши проблемы, пускай это все будет в сердце. Но думайте о святости. И в это время вы заметите, как все это вместе, все, что там у вас сидит тяжелого, оно начнет таять, 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 таять. Сначала здесь, потом в отношениях вы заметите изменения, а потом вы увидите победу там. Подтверждают, да, там с улицы кричат. Есть прашна такая наука. С правой стороны звук раздался, значит, это правильно. Еще раз. Чтобы вам понять то, о чем я говорю, вам нужно какое-то время. Потому что это сокровенные вещи. Пробуйте. Пытайтесь это делать. Не забывайте, что не сам по себе человек молится, а он вместе с кем-то это делает. Это самый важный момент. Молиться надо рано утром. После 7 уже будет тяжелее намного. То есть надо сделать так, чтобы до 7 все ваше время молитвенное прошло. Лучше перед молитвой сделайте полное омовение, чтобы у вас вода смывает энергию сна, чтобы бодрость была. Лучше, чтобы сгорелись свечи, а не дневной, не электрическая энергия. Лучше, чтобы алтарик закрывался, чтобы на него просто так никто не смотрел. Лучше, чтобы договориться со всеми, что вас не отвлекают в это время. Потому что именно во время молитвы, когда вы энергию любви начнете аккумулировать, все начнут вокруг ходить, всем что-то от вас сразу надо будет, начнется вот этот вот ажиотаж. И надо заставить всех выйти из него, да?
Маленький вопросик, а вот я молюсь с детьми. Это нормально?
Нет, неправильно.
Да,
как только вы начинаете молиться, дети сразу на вас начнут лезть.
Они молятся все рядом.
Все, тогда нормально. Значит, у вас святые дети. Все классно, значит, супер. Обычные, правильно. Спасибо вам, правильно. Обычные дети, хорошие обычные дети. Благословляю вас, чтобы у вас всегда были такие дети. Чтобы они никогда не менялись. Бог решил вас благословить вот в этом направлении.
А вечером?
Да, вечером это любовь. Утром это победа. Утром молитва для победы. Вечером для любви. Вечером надо собираться и не молиться вместе. Надо вместе читать о жизни святых. Детей сажать и читать. Это для любви, для вашей семьи, для отношений, для развития детей. Вечером любовь идет, а утром победа. Утром вы побеждаете судьбу, а вечером получаете счастье.
А то, что я отдельно молюсь, а мама не отдельно.
Отлично. Это очень хорошо. Но вечером надо быть все вместе. Читайте все вместе, учитесь дружить. Читайте все вместе, собирайтесь о жизни святых, обсуждайте с детьми. Что услышали, обсуждайте. Сейчас я вам еще кое-что скажу важное. Ко мне недавно подошли одни молодые люди, у них трудности в отношениях. Я им все объяснил, как надо настраиваться, чтобы не было трудностей. Они взялись за голову оба. Говорят, ну это очень тяжело, это шаг в пропасть, это означает, что надо все оставить, вот и только для другого человека. Мне же тоже чего-то хочется. Я говорю, хорошо, вам это тяжело, отношения строить тяжело. Есть еще другой способ сделать то же самое без всяких трудностей. И они такие, так я заинтриговал. Неужели это возможно? Я говорю, да, возможно. Просто садитесь и вместе молитесь каждый день. И все ваши проблемы будут решены. Потому что проблема — это что такое? Карма наваливается на человека и заставляет видеть в других плохое. И это видение плохого создает скандал. Когда люди молятся друг с другом вместе, они начинают видеть друг в друге хорошее. И это видение создает гармонию. Люди, опираясь на хорошее в друг друге, видят, вот, у меня жена святая вообще. Она чистая, как слеза вообще. Потому что женщине очень легко видеть чистоту мужчины. Она и восхищается. Думает, он так молится, я никогда в жизни так не смогу. Вот. Мужчина видит чистоту женщины, он ей восхищается. Думает, она такая вообще... верная, чистая, смиренная. Я никогда таким не стану. Понимаете, у каждого своя чистота. У женщины своя, у мужчины своя. Когда люди видят где-то чистоту друг друга, отношения налаживаются сами. Не надо ничего выяснять. Поэтому есть два способа. Или вы жертвуете себя близкому человеку. Чтобы жертвовать, опять надо молиться. Потому что не хватает сил. Одна только проблема. Или вы просто вместе занимаетесь духовной практикой, и тогда больше даже выяснять никакие отношения не надо будет. Все само собой наладится. Запомните, что если вы объем весь не почувствовали в сердце, и это не переварили вместе с Богом, если у вас Бог отдельно, а жизнь отдельно, тогда ничего не получится. И единственный способ победить судьбу своей деятельности, это понять, что я... хочу жить для него, а он здесь все делает сам, потому что нам-то хочется, чтобы там все убралось, мы сами хотим. Но надо всегда направлять свой ум туда, к Богу, я хочу жить для него, кланяться. Ваша работа — это кланяться и повторять молитву с чувством, таким чувством, как вот у этого святого, который рядом с вами звучит. И думать об этом святом человеке, ему помогать, как бы в его молитве ему помогать, вот объекту вашей святости. А он убирает все у вас внутри. Вот такая жизнь. Хотя бы... Есть разные мантры. Мантры бывают разные. То есть мантры, которые предназначены для того, чтобы дождь вызывать. Есть мантры, которые предназначены для лечения. Есть мантры, которые предназначены для того, чтобы у человека был понос. Кого ты не любишь. Есть разные мантры, понимаете, есть благостные, страстные, невежественные. Но если мантра соткана из имен Бога, или с обращения к Богу, тогда это то же самое, что и молитва.
А вот я как раз хотела спросить, это не мостом слияния молитвы. Оказывается, она соткана из имен Бога. То
есть, если мантра соткана из имен Бога или из обращения к Богу, то это та же самая молитва. Разницы никакой нет. И как хотите это называйте, есть вообще настрои, просто люди, некоторые вообще не имеют веры, они подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, а если у меня молитва, она, вот я молюсь, как мне нравится, как мне хочется, это молитва или нет? Если эта молитва является прославлением Бога, то это молитва. А если это просто слова, то это не молитва. Нужно, чтобы присутствовал Бог в этом во всем. Богородица, Дева, радуйся. То есть, видите, эта молитва направлена на меня. Она направлена на Бога. Речь идет о чем? Что я хочу, чтобы... мама Бога радовалась, и мне больше в жизни ничего не надо. Вот это и то, что должно быть настоящей молитвой. Или дай мне хлеб насущный. Хлеб насущный — это духовное знание. Нет более другого, более насущного хлеба, понимаете? И без духовного знания вообще ничего невозможно в этой жизни. Вот он самый насущный хлеб. И это можно у Бога просить, духовного знания. Но лучше что-то для него делать. Например, Саш, заканчивай. Например, Богу что-то надо вообще или нет? Богу надо, чтобы мы жили для других. Поэтому, думая об этом, мы ему служим. Ему надо, чтобы был мир на земле, чтобы люди духовно развивались. Только в атмосфере мира идет развитие. Мы молимся о мире для развития всех людей. Богу надо, чтобы вокруг все были счастливы, чтобы никто не болел. Богу надо, чтобы люди духовно развивались. Богу надо, чтобы я перестал думать о себе. Это тоже ему надо. Это его желание. Ему это реально надо, понимаете? Он личность тоже. Когда мы о его потребностях думаем во время молитвы, наши потребности решаются сами. Ему не сложно наши потребности решать, просто мы ему не даем. Мы жадные до своей жизни. Нам хочется самим. А ему решить не сложно. Мы живем его жизнью, он живет нашей жизнью. Все очень просто и очень сложно. Попробуйте, увидите, что от своей жизни оторваться очень трудно. Думать о святом человеке очень трудно. Хочется думать о себе, о своих проблемах, печалиться во время молитвы, скулить, стонать, просить еще чего-нибудь, но только не о нем. Да?
Скажите, пожалуйста, а как можно одновременно концентрироваться на двух вещах? На голосе святого человека и на молитве?
Потому что это одно и то же. Вы увидите, что молитва невозможна без голоса святого человека, потому что он является сутью молитвы.
Как я вижу, получается, если только голос фоном идет, а ты тогда концентрируешься на смысле молитвы, или тогда получается медитация на голос?
Кажется, начните с голоса. Только о голосе думайте.
Только на чем-то одном.
Только на голосе. Думайте только на голосе святого человека. И этот голос станет вашим настроением. Когда он станет вашим настроением, вы сольетесь в настроении с ним. Тогда в этот момент у вас очень искренняя молитва изнутри пойдет. Именно в этом настроении. И вы почувствуете победу в этот момент над своей судьбой. Это самый быстрый верный путь. Начните с голоса. Почувствуйте его настроение, оно вас вдохновит, и это вдохновение вырвет из сердца молитву. Такой путь. А потом, когда молитва вышла из сердца, начните концентрироваться на алтарь уже. Потому что ее надо куда-то отдавать. Молитва не должна просто воздух сотрясать, она должна отдаваться куда-то конкретно. И это место, куда она будет отдаваться, будет все более святым и святым в вашем доме. Это место будет победы. Место победы над всеми вашими трудностями станет. Я именно так и делаю. Много лет, и это работает бесконечно сильно. У нас был недавно такой случай. Последние слова, Саша, и все, мы расходимся. У нас был такой случай. У меня один знакомый заболел ботулизмом. Ну, не то, что друг, а просто вот его жена просто пришла ко мне на коленки, упала, сказала, что-то надо сделать, пожалуйста, помогите. Ну, знакомый человек. Ну, поел какой-то продукт, не сильно доброкачественный, заболел ботулизмом и попал в реанимацию. Тело не дышит, все искусственное дыхание, то есть парализовало, там ослеп один глаз, ну, в общем, жесть. Ну, то есть все, как бы они говорят, не выживет. Ну, недельку и все. На искусственном дыхании и все. И как бы она попросила меня, и я просто вот, мы сели, человек 50, наверное, из нашего, вот, кто вместе работаем. У нас проходят такие программы, ретриты молитвенные. Мы находим объект, направление, вот так. Ну, все, каждый поставил свое. Начали молитву где-то часа два. И чувствую, сдвинулось. Пошло. А потом я еще один дома еще как бы допил, так сказать. Я еще на следующий день опять еще часа два. И вот так очень серьезно. И в какой-то момент раз. И все вот так. Раз в сердце. И все. И отпустило. Я чувствую, выживет точно на 100%. И в этот день девушка позвонила и сказала. Он начал потихоньку сам дышать. То есть аппарат уже еще работает, но у него уже начали признаки своего дыхания пошли, все. И этот человек, у него все восстановилось, и глаза сейчас все полностью восстановилось. Ну, он слабый еще, тяжело ему ходить, но он живой и работоспособный, здоровый. если жизнь человека можно... Ну, фактически он как заново, он говорит, я родился второй раз. Если даже заново родить человека можно молитвой, то что уж говорить о вашем каком-то там небольшом бизнесе? Ну это же просто ерунда. Ну, начните как бы в этот путь, и вы увидите, столько побед будет, без всякого сомнения. Все, спасибо вам большое.